Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. В отличие от гражданства штата, в котором было отказано неграм, национальное гражданство было доступно любому человеку, пока он подчинялся юрисдикции США, то есть федеральному государству, резиденцией которого является округ Колумбия. Что удивительно в иезуитского схеме, которая исходила из мнения Роджера Тани, так это то, что рабство поддерживалось той самой поправкой, которая якобы его отменила. 13-я поправка предусматривает отмену принудительного труда за исключением людей, совершивших преступления и несущих за это наказание. В наше время федерально регулируемые СМИ с их постоянно захватывающим празднованием насилия и употребления наркотиков тонко, но энергично побуждают молодую аудиторию играть на минном поле дополнительных уголовных законов. Плодом этого сотрудничества является растущее население тюрем, состоящее из мужчин и женщин, порабощенных с помощью Конституции. Американское рабство стало постоянным институтом. Реакция на решение Тани вдохновила Авраама Линкольна погрузиться в аболиционистскую риторику и бросить вызов Стивену Дугласу в Сенате в 1858 году. Аболиционизм – движение за отмену рабства. Тем временем в Риме гипсовая статуя свободы была упакована в 5 огромных ящиков и помещена вместе с тюками, тряпья и ящиками с лимонами в трюм старого корабля Эмили Тейлор, направлявшегося в Нью-Йорк. Рано утром Эмили дала течь, и ее пришлось отправить на ремонт в Гибралтар. Как только рейс был возобновлен, штормовая погода вызвала новые утечки. Несмотря на попытки облегчить свой груз, выбросив тряпки и лимонад, дела шли так плохо, что она отправилась на Бермуды 27 июля 1858 года. Ящики были сданы на хранение, а Эмили продана. В ноябре Линкольн проиграл свою заявку на место Дугласа в Сенате, а в декабре в Нью-Йоркскую гавань с Бермудских островов прибыл еще один корабль «Нортон» с несколькими ящиками для скульптур. К 30 марта 1859 года все 5 ящиков были доставлены в литейный цех Кларк Миллс на Бладенсбург-Роуд на окраине округа Колумбия, где начался процесс отливки непорочной девы в бронзу и железо. Линкольн снова выступил против Стивена Дугласа в 1860 году, на этот раз за пост президента, и победил. Северные штаты ликовали. Южные штаты, опасаясь, что Линкольн отменит рабство, готовились к отделению. «Чай выброшен за борт», — крикнул Меркьюри из Чарльстона в Южной Каролине, столице американского масонства шотландского обряда. Революция 1860 года началась? Иезуиты управляют гражданской войной как с обеих сторон. К моменту инаугурации Линкольна в марте 1861 года 6 штатов вышли из Союза. В апреле генерал Пьер Боригар, католик, подавший в отставку со своего поста суперинтенданта Вестпойнта, чтобы присоединиться к конфедерации, открыл огонь по военному анклаву Соединенных Штатов в Форт-Самтере. И братская кровь потекла рекой. Джефферсон Дэвис, который 5 лет назад поручил Кэл Кроуфорду изваять непорочную деву, был президентом мятежных конфедеративных штатов Америки. В книге историка Левенса о Буди П. Бенджамине я случайно наткнулся на странную и интересную связь между Дэвисом и Ватиканом. Будучи молодым протестантом, обучавшимся в римско-католическом монастыре колледжа Святого Фомы в Бардстауне, Дэвис пожелал принять католическую веру, но ему не разрешили. Он оставался туманным протестантом вплоть до своей конфирмации в епископальной церкви в возрасте 50 лет. Несмотря на внешние неприятия, президент конфедерации поддерживал живую связь с Римом. Никто не знал об этом лучше, чем Авраам Линкольн. В беседе в Белом доме в августе 1861 года Линкольн доверился своему бывшему клиенту, католическому священнику Чарльзу Чинике, который опубликовал слова президента в своей автобиографии «50 лет в римской церкви». «Линкольн, я сражаюсь не против южан, а против папы и иезуитов. С каждым днем я все больше и больше чувствую», — заявил президент. «Что сражаюсь не против американцев Южных Штатов, а против Папы Римского, его иезуитов и их помощника. Лишь немногие южные лидеры не находятся под влиянием иезуитов через их жен, семейные отношения и друзей. Несколько членов семьи Джеффа Дэвиса принадлежат к римской церкви. Даже протестантские священники находятся под влиянием иезуитов, не подозревая об этом. Чтобы сохранить свое господство на севере, как и на юге, Рим делает здесь то же самое, что он делал в Мексике и во всех республиках Южной Америки. С помощью гражданской войны Рим парализует оружие солдат свободы. Рим разделяет нашу нацию, чтобы ослабить, подчинить и править ею. Ни Джефф Дэвис, ни кто-либо из конфедерации не осмелились бы напасть на север, если бы они не полагались на обещания иезуитов, что если они нападут на нас, то под видом демократии в их распоряжении будут деньги и цели римских католиков и даже оружие Франции. Мне жаль священников, епископов и монахов Рима в Соединенных Штатах, когда люди поймут, что именно они в значительной степени ответственны за слезы и кровь, пролитые в этой войне. Я скрываю то, что знаю, ибо если люди узнают правду, то эта война превратится в религиозную войну и сразу примет в 10 раз более жестокий и кровавый характер. Великая гражданская война бушевала еще целый год. Осенью 1862 года вторжение конфедерации было разбито в битве при Антьетаме в Шарпсбурге, штат Мэриленд. Словно во знаменование торжества, непорочную деву перенесли из литейного цеха и привезли на территорию капитолийской стройплощадки. Нижние этажи здания были заняты казармами и больницей. Над всем этим возвышался величественный чугунный купол Томаса У. Олтера, выполненный по образцу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Установка статуи свободы на куполе Капитолия США. В марте 1863 года свобода была установлена на временном пьедестале, чтобы у общественности была возможность изучить ее, прежде чем она будет поднята на предназначенное место. Как говорилось в ежегодном отчете Уолтера от 1 ноября 1862 года. Можно было бы ожидать, что фотографы превзойдут себя, чтобы сделать портреты единственного разрешенного символа американского наследия, когда она была доступна для наземного осмотра. Американский фотограф-первопроходец Мэтью Брейди сделал исчерпывающую хронику строящегося Капитолия, включая портреты архитектора Капитолия Томаса У. Уолтера и комиссара общественных зданий Венджамина Б. Френча. Однако ни Брэди, ни кто-либо другой не сфотографировал статую свободы, пока она стояла на земле и была доступна в крупном плане.
Почему?
Был ли причиной страх, что какой-нибудь протестантский теолог может поднять скандал по поводу языческой статуи, которая будет установлена на здании Капитолия? По-видимому, не так уж много протестантов когда-либо рассматривали статую свободы на уровне земли. Округ Колумбия фактически все еще был римско-католическим анклавом. Кроме того, в 1863 году страна резко сократилась в размерах. После отделения южных штатов осталось только 22 северных штата, и эти 22 штата были густо заселены католическими иммигрантами из Европы и Ирландии. Поток иммигрантов был настолько велик. Читаем мы в «Религиозной истории американского народа» Сидни Альстрома, что к 1850 году католики, бывшие крошечным и игнорируемым меньшинством, превратились в крупнейшую религиозную общину страны. Таким образом, богиню Кроуфорда рассматривали главным образом глаза римских католиков, глаза, которые не могли не видеть в ней неустрашимую Марию, описанную Пием IX в Убе Примум, вечно милую и полную благодати, расположенную между Христом и его церковью, всегда избавляющую христианский народ от величайших бедствий и нападений всех его врагов, всегда спасающую его от гибели. Война быстро приближалась к завершению, в то время как на восточной территории Капитолия стояла статуя свободы. Союзные войска Дест под командованием Бернсайда проиграли генералу Ли при Фредериксберге, но генерал Роузкранс разбил конфедератов и вда при Мерфрисборо, а генерал Грант взял Виксбург. Летом вторая попытка Ли вторгнуться на север потерпела неудачу при Ченселорсвилле и Геттисберге. К осени Грант выиграл сражение при Чаттануге и Миссионерском хребте вместе с Шерманом и Томасом. К концу ноября 1863 года Союз захватил Ноксвилл, и конфедерация обнаружила, что ее ресурсы исчерпаны, а дело безнадежно проиграно. Примечание. Без армии Союза – армия Северных Штатов, Читипс, Эвариу, Орквики, Вассень, Диноль процентов – 90%, Ди 1%, 80%, Ди 0%, Би, Сисен, Ди 0%, Би 8%, Ди 1%, 8%, Сен, Ди 0%, Э 1%, Ди 0%, 8%, Сен, Ди 1%, Би 7%, Ди 0%, Би 0%, Армия конфедератов. Орквики в Сэнди 0%, 90%, 1%, BC Сэнтов 0%, B8%, 0%, B1%, B8%, 0%, 9%, 0%, 1%, B8%, 4%, 1%, B5%, 5%, 0%, B4%, 0%, B4%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, на вершину капитолийского купола. Вторая секция последовала на следующий день. 3 дня спустя была поднята 3-я секция. 4-я секция была установлена 31 ноября. В 1:45 пополудни 2 декабря 1863 года перед огромной толпой была поставлена 5-я и последняя секция непорочной девы. Ритуальная процедура ее установки сохранилась в специальном приказе номер 248 военного министерства. Ее голова и плечи оторвались от земли. Путь в 300 футов занял 20 минут. В тот момент, когда была прикреплена 5-я секция, над ней развернули флаг. Разворачивание сопровождалось национальным салютом из 47 выстрелов. С полевой батареи на Капитолийском холме прозвучало 35 выстрелов. 12 человек были выписаны из крепостей, окружавших город. Сообщая об этом событии в номере «Нью-Йорк Трибюн» от 10 декабря, анонимный журналист повторил качества, которыми Пий-9 наделил Марию. В течение более чем 2 лет нашей борьбы, пока национальное дело казалось слабым, она, статуя, терпеливо ждала и наблюдала снизу. Теперь, когда победа увенчала наши успехи, и заговорщики изгнаны и побеждены повсюду, и узники освобождены, она выходит вперед, как путеводная звезда для тысяч глаз, ее лицо обращено с упреком к Вирджинии, и ее рука протянута, как залог национального единства и личной свободы. Если читатели «Нью-Йорк Трибюн» чувствовали себя более сплоченными и лично свободными, потому что свобода смотрела на мятежную Виргинию и протягивала руку своей любимой Америке, то они были обмануты. Ибо богиня смотрела в совершенно противоположном направлении. Она смотрела на восток, как смотрит и по сей день, через Мэриленд, землю Марии, и далее через Атлантику на свой любимый Рим. На самом деле рука никуда не протянута. Одна рука держит меч, другая — лавровый венок. А к чему эти 47 юпитерианских выстрелов? Они были данью уважения епископу-иезуиту Джону Кэрроллу, который передал округ Колумбия под покровительство римской богини. 2 декабря 1863 года Джону Кэрроллу исполнилось 47 лет. Президент Линкольн не участвовал в торжествах по случаю установления статуи свободы. После того, как установка статуи была закончена, измученный, но испытавший облегчение архитектор Капитолия Томас Уолтер написал своей жене Аманде в их филадельфийский дом следующее. Ее светлость выглядит спокойной и красивой. Гораздо лучше, чем я ожидал, и я получил 1000 поздравлений в связи с этим великим событием. И общее сожалением было то, что вы не смогли стать свидетельницей этого триумфа. Кто еще пропустил этот триумф? Тот, кто по правилам протокола должен был там присутствовать. Главнокомандующий вооруженными силами США, чье военное министерство разработало проект Капитолия, президент Авраам Линкольн, в полдень того дня, когда храм федерального законодательства был отдан под покровительство свободы, которая в действительности была богиней Персефоной, женой Эйда, царицей мертвых, непорочной девой Рима, покровительницей иезуит, покровительницей Мэриленда и покровительницей Соединенных Штатов. Линкольн заперся в Белом доме, сославшись на лихорадку. Весьма красноречивый факт, но священная иконография еще не была завершена. Инженеры приступили к подготовке внутренней части купола, к масштабной росписи, одобренной Конгрессом еще весной 1863 года. Эта роспись изображает Джорджа Вашингтона, проходящего светскую версию канонизации Игнатия Лойолы. Она содержит еще больше информации, полезной для нашего понимания характера и происхождения американского государства. Орг Вики, в Ассенди 0%, 90%, Ди 0% БСФ, БСФ 1%, Ди 0%, Ассенди 1%, 84%, Ди 0%, Би процентов, D1%, B7%, D0%, B0%, Примечание к главе 22 Один. National Republic. Марч 1960. Два ченики. 50 years in the church of Rome. The conversion of a priest Oric. П. Лондон 1886. By Protestant Literature Depository. Abridged version published 1985. By Chick Publications. Чинусей. За отказ подчиниться приказу епископа отправить богатую прихожанку в монастырь, тем самым экспроприировав ее богатство для церкви, преподобный чиники был сначала отлучен от церкви, а затем привлечен к уголовной ответственности в Урбане, штат Иллинойс, по сфабрикованным обвинениям в сексуальных домогательствах. Молодой Авраам Линкольн добился своего оправдания в 1856 году, разоблачив лжесвидетельство в показаниях нескольких священников. Чиники и Линкольн остались добрыми друзьями. Три. В 1992 году архитектор Капитолия лично сообщил мне, что никаких наземных фотографий свободы, как известно, не существует. Глава 23. Купол великого неба. Это похоже на собор Святого Петра. Такие слова оставляют туристы в официальной гостевой книге Капитолия Двиза People. Генерал иезуитов рекомендует художника Брумиди для оформления Капитолия. Архиепископ Нью-Йорка Джон Хьюз отплыл в Рим осенью 1851 года, сразу после того, как Конгресс одобрил выделение средств на расширение Капитолия. Хьюз заложил краеугольный камень собора Святого Патрика на Манхэттене и помог иезуитам основать университет Фордхэм в Вестчестере. Теперь он помогал им украшать Капитолий изнутри. В Риме генерал иезуитов Джон Рутан представил архиепископу художника Константина Брумиди, обладавшего внушительным списком заслуг. Брумиди написал знаменитый портрет Пио Нона, портрет Папы Пия IX, который до сих пор выставляется в Ватикане, и картину «Непорочное зачатие» для маленькой церкви Мадонны дель Арчетто на Виа Сан Марчелло, а также реставрировал три фрески 16 века во дворце Ватикана. Брумиди был хорош. Генерал Рутан решил сделать его американским Микеланджело. Архиепископ Хьюз дал понять, что будет рад, если Брумиди напишет несколько фресок в церквях Нью-Йоркского епископства. Затем генерал Рутан приступил к тому, чтобы сделать ватиканского художника приемлемым для американского эгалитаризма до общества равных возможностей. Вскоре после того, как архиепископ Хьюз вернулся в Нью-Йорк, Ватикан обвинил Константина Брумиди в преступных действиях. Предположительно, Брумиди совершил преступление во время своего членства в Республиканской гражданской гвардии под руководством Джузеппе Мадзини, итальянского масона, который возглавил злополучную национальную революцию против папства. Эти преступления, как утверждалось, включали в себя а отказ стрелять в своих республиканских товарищей, разграбление нескольких монастырей и в участие в заговоре с целью уничтожения католической церкви. Действия, вполне заслуживающие того, чтобы герой был принят в протестантской Америке. Автор неопубликованного капитолийского досье на Брумиди, которое мне было разрешено изучить в 1993 году, отмечает, что несколько широко расходящихся версий предполагают, что сам Константина Брумиди, вероятно, был источником, по крайней мере, некоторых легенд. Ватиканское правосудие признало художника виновным в декабре 1851 года и приговорила его к 18 годам тюрьмы. Через несколько недель срок наказания был сокращен до 6 лет. И уже через 2 месяца, 20 марта, Пио Нона сам потихоньку даровал Брумиди безоговорочное помилование. Затем генерал Рутан посадил своего новоиспеченного борца за свободу республиканцев на корабль, направлявшийся в Америку. Брумиди прибыл в Нью-Йоркскую гавань 18 сентября. 29 ноября он подал заявление на получение гражданства штата в Нью-Йоркский суд по общим делам. Хотя приглашение было получено, чтобы расписать нью-йоркские церкви, там такой работы не было. Вместо этого архиепископ отправил его в Мехико через Вашингтон, округ Колумбия. В Вашингтоне Брумиди был принят его масонским братом Томасом Устиком Уолтером. В течение 2 лет Уолтер служил президенту Милларду Филмору в качестве архитектора Капитолия. К когда 4 июля 1851 года был заложен краеугольный камень для плана Уолтера по расширению Капитолия, президент Филмор и комиссар общественных зданий Бенджамин Батти. Френч, который также оказался великим мастером масонского братства, провели красочную церемонию. Популярная вашингтонская газета National Intelligencer сообщила, что это событие было встречено демонстрацией национальных флагов и звоном колоколов из различных церквей и паровозных депо. Константин Абрумиди был нужен Томасу Уолтеру. Такое важное здание, как Капитолий Соединенных Штатов, подобный дворцам Августа и Нерона, баням Тита и Ливии, лоджии Рафаэля в Ватикане, требовало самого благородного внутреннего убранства. Достаточно только фресковой живописи, в которой пигменты смешиваются с влажным раствором непосредственно перед нанесением на поверхность. И только Константин Абрумиди из всех художников, живущих в Америке, умел писать фрески. Но купол еще не был готов к росписи. Поэтому художник был направлен в солнечный Мехико с его итальянским климатом, чтобы наслаждаться жизнью, непринужденно обдумывать будущую работу и ждать звонка. 2 года спустя, 28 декабря 1854 года, менее чем через 3 недели после декрета Пио Нона о доктрине непорочного зачатия, Константин Абрумиди появился в офисе Монтгомери К. Мейкса, главного инженера проекта расширения Капитолия. В неопубликованном капитолийском досье на Абрумиди говорится, что когда 2 мужчин разговаривали на ломаном французском. Абрумиди показался Мейксу живым стариком с очень красным носом, то ли от мексиканского солнца, то ли от французских коньяков. Непосредственным итогом их беседы стало поручение написать фреску, покрывающую эллиптическую арку в одном конце кабинета Мейкса в Капитолии. Это была первая фреска, когда-либо написанная в Соединенных Штатах, а также первая за 5 лет работы Абрумиди. Фреска прославляла грядущую гражданскую войну с точки зрения римской истории. Согласно отчету комиссии, на ней изображен сенатор, указывающий на Рим и призывающий Цинцинната прийти на помощь своей стране. И Цинциннат, римский диктатор 5 века до нашей эры, был призван защищать Рим 2 раза, сначала от иностранных захватчиков, а затем от своего собственного простого народа. Точно так же американские герои сначала защищали свой Рим от иностранных британских захватчиков, а теперь должны были быть призваны защищать тот же Рим от его собственных отделившихся государств. Примечание за фреска Абрумиди с изображением римского военачальника Цинциннато. Штипепет Мларц. Кам опеп контент аплодз к 2016-7 0D5C3C0 1C63. 4743B113B6B30B69B67D. Джипаджа иллюстрации зала в Капитолии, украшенные фресками Абрумиди. Стаст эро ах. Гэф Эксплор Капитал Кэмпус Блок 6 Спешл Румс Абрумиди. Абрумиди завершил Цинциннато в марте 1855 года. Мейкс пригласил конгрессменов для осмотра. Они были поражены. Томас У. Уолтер был очень доволен. 20 марта Джефферсон Дэвис одобрил Цинциннато и уполномочил Мейкса вести переговоры о контракте с Абрумиди. Пожизненная карьера Константина Абрумиди, потраченная на украшение Капитолия, началась с зарплаты $8 в день. Его контракт позволял ему принимать другие художественные проекты, но не покидать Вашингтон. В ноябре 1855 года он начал полотно с изображением Пресвятой Богородицы для иезуитской церкви Святого Игнатия в Балтиморе, но не присутствовал на ее установке 4 декабря по случаю праздника непорочного зачатия. Летом 1862 года, когда статуя Томаса Кроуфорда отливалась в литейном цехе Милса, Томасу, Уолтер написал Абрумиди письмо с просьбой написать монументальную фреску, чтобы покрыть внутреннюю поверхность купола Капитолия площадью 4664 квадратных фута. 3 недели спустя Абрумиди представил наброски того, что он назвал апофеозом Вашингтона. Диди слово «апофеоз» тогда понималось, согласно его определению в словаре Вебстера 1829 года. Апофеоз – акт обожествления помещения князя или другого выдающегося лица среди языческих божеств. Этой чести часто удостаивались знатные люди Рима, после чего воздвигались храмы и совершались жертвоприношения новому божеству. Уолтер восторженно откликнулся на апофеоз, написав художнику, что ни одна картина в мире не сравнится с этой по величине. Он похвалил проект перед почтенным мастером, и комиссаром зданий Бенджамином Френчем как, вероятно, самый грандиозный и самый внушительный, который когда-либо был выполнен в мире. Френч с энтузиазмом согласился, добавив, что министр внутренних дел также был впечатлен. Окончательное утверждение апофеоза ценой в 40 тысяч долларов состоялось 11 марта 1863 года, как раз в тот момент, когда непорочная дева была водружена на свой временный пьедестал на восточной территории Капитолия. Досадные задержки в рабочей силе, согласно официальной истории, не позволяли начать работу над фреской до декабря 1864 года. Убийство президента Линкольна. 9 апреля 1865 года пал Ричмонд, и силы конфедерации сдались Улиссу Гранту. Меньше чем через неделю вечером 14 апреля в театре Форда один из ведущих актеров страны, Джон Уилкс Бут, выкрикнул клятву, резюмирующую теологию освобождения кардинала-иезуита Роберта Беллармина. «Sic semper tyrannis» — так всегда смерть тиранам, и выстрелил в голову президента Авраама Линкольна. «Sic semper tyrannis» также является девизом штата Виргиния, бывшего тогда мятежным. «Ев sic semper tyrannis» — статья в Википедии. «Штейлис» — «Эвариу» — Википедия. Орг Вики «Sic semper tyrannis». Мог ли крик Бута придать убийству вид официального акта конфедерации? Подобно тому, как широко разрекламированная симпатия Ли Харви Освальда Кудакуби первоначально придала убийству Кеннеди вид коммунистической мести. Иллюзия ответственности конфедерации за убийство любимого президента оправдывала тщательно продуманную жестокую месть, которую федеральное государство нанесло южным штатам, чтобы поставить все штаты под юрисдикцию Вашингтона. Неполноценность штатов перед федеральным Римом выражена в законе о флаге. Где бы ни развивались флаги штата и федеральный всегда выше. А! Бут был связан с 7 людьми, которые предстали перед судом менее чем через месяц после убийства. Это был не гражданский суд, а специальный военный трибунал из 11 человек, назначенный президентом Эндрю Джонсоном под названием «Комиссия Хантера». Адвокаты подсудимых возражали против комиссии, утверждая, что военные не имеют юрисдикции над гражданскими лицами, и поэтому процесс был неконституционным. Возражение было отклонено, и процесс был перенесен. В течение 7 недель комиссия большинством в 2/3 голосов, а не единодушием гражданского жюри, признала 4 заговорщиков виновными. 7 июля 1865 года они были повешены. Величайшая роковая ошибка американского государства в преследовании убийц Авраама Линкольна, писал Чарльз Чиники, отлученный от церкви священник, которого Линкольн успешно защищал в своей ранней юридической карьере, смотри примечание 2, главе 22, состояло в том, чтобы скрыть религиозный элемент этой ужасной драмы. Но на протяжении всего процесса этого старательно избегали. Религиозный элемент убийства президента Линкольна. Религиозный элемент – тот факт, что все 7 заговорщиков были преданными католиками, тщательно избегался теми, кто контролировал процесс расследования. Как главнокомандующий вооруженными силами, именно президент Эндрю Джонсон конституционно руководил комиссией Хантера. Но Джонсон был также и масоном, а это означало, что он следовал мудрым указаниям неизвестного начальника. Таким образом, реальной силой, стоявшей за комиссией Хантера, был генерал иезуитов Питер Жан Бекс, относительно молодой бельгиец, который был большим фаворитом папы Пия IX Эмпио Нона, единственного в мире главы государства, признавшего Южную конфедерацию суверенной нацией. Повинуясь воле генерала Бекса, президент Джонсон издал исполнительный указ, закрывающий зал суда для прессы. В конце каждого дня чиновники давали дозированную информацию отобранным репортерам из Associated Press News, тщательно проверенным, чтобы религиозный элемент не попал в общественное сознание. Чарльз Чиники, канадский католический священник, перешедший в протестантство, неустанно расследовал это убийство. После того, как заговорщики были казнены, он инкогнито отправился в Вашингтон и обнаружил, что «ни один из государственных чиновников не стал бы обсуждать это со мной, если бы я не дал честного слова, что никогда не упомяну их имен. Я с глубоким огорчением увидел, что влияние Рима в Вашингтоне было почти безграничным. Я не мог найти ни одного государственного деятеля, который осмелился бы противостоять этому гнусному влиянию и бороться с ним». Один чиновник сказал ему: «Это произошло не из-за трусости, как вы могли бы подумать. но из-за мудрости, которую вы должны одобрить, если вы не можете восхищаться ею. Если бы не существовало цензуры, если бы свидетели подверглись еще большему давлению, многие священники были бы скомпрометированы. Так как дом Мэри Сарретт, Лодна из четырех казненных заговорщиков, был их общим местом встречи, более чем вероятно, что некоторые из них были бы повешены. Причастность иезуитов к убийству президента Линкольна. Через 30 лет после убийства один из членов комиссии Хантера, бригадный генерал Томас М. Харрис, опубликовал небольшую книгу, раскрывающую, что убийство Линкольна на самом деле было заговором иезуитов с целью уничтожения протестантского правителя. Харрис заявил: «На самом деле хорошо известно, что штабом заговора был дом католической семьи, главой которой была госпожа Мэри Э. Сарретт, и что все его обитатели, включая ряд пансионеров, были преданными членами римско-католической церкви. Этот дом был местом встречи Бута и его сообщников, включая миссис Мэри Э. Сарретт и ее сына Джона, Сарретта, которые, кроме Бута, были самыми активными участниками заговора. Мэри Сарретт, Штитипс, дарю Википедия. Орг Вики в Сэнди 0%, Э 1%, Ди 0%, Би 0%, Ди 1% 80%, Ди 1% 80%, Ди 0%, Би 5%, Ди 1% 82%. Сэнди 0%, 9 Си Сэнди 1%, 8 Ди. Сэнди 1%, 80%, Ди 0%, Би 8%. Комиссар Харрис продолжал рассказывать, что сын Мэри Сарретт, Джон, в течение 3 лет был шпионом конфедерации, курсируя между Вашингтоном и Ричмондом, а из Ричмонда в Канаду и обратно как носитель депеш. Наставником Джона в этот период был отец иезуит Б. Ф. Вигет, президент колледжа Гонзага и священник, известный своими симпатиями к конфедерации. Джон представил отца Вигета своей матери, и священник стал духовником Мэри Сарретт. Кроме того, отец Вигет дал духовное наставление знаменитому Джону Уилксу Буту, который, будучи пьяницей, распутником и совершенно равнодушным к вопросам религии, духовно тянулся к нему. Хитрый иезуит, сочувствуя Буту в его политических взглядах и надеясь уничтожить наше государство и создать конфедерацию, сумел обратить его в католичество. Убедительные доказательства этого обращения были найдены на трупе убийцы. При осмотре тела Бута после его смерти было установлено, что он носил католическую медаль под жилетом над сердцем. На суде по делу о заговоре отец Вигет свидетельствовал о добром христианском характере Мэри Элизабет Сарретт. Даже предполагая ее соучастие в убийстве, Вигет, как иезуит, мог бы правдиво сказать, что Сарретт была хорошей христианкой, сделав мысленную оговорку. А что под христианином он подразумевал римского католика. Что по условиям директориум инквизиторам, смотри главу 8. Каждый человек может убить еретика. Вы что, президент Линкольн был дважды еретиком? За его протестантизм и за то, что он успешно защитил отлученного священника. Но Мэри все-таки хранила гнездо, из которого вылупилось яйцо, как выразился президент Джонсон, и была повешена. Условием к ее смертному приговору было положение о том, что к делу будет приложено прошение о помиловании и отправлено президенту Джонсону. Ко дню казни, 7 июля 1865 года, дочь Мэри Сарретт, Анна, не получила ответа от президента. Расстроенная, она появилась в Белом доме, чтобы просить его о помиловании. На ее пути встали два государственных чиновника. Престон Кинг и сенатор Джеймс Генри Лейн отказали ей в доступе к президенту, который позже заявил, что не получал никаких прошений о помиловании. В следующем ноябре Престон Кинг утонул, к его телу были привязаны гири. В марте сенатор Лейн застрелился. По мнению одного современного исследователя, некоторое лицо или лица, по-видимому, решили, что Мэри Сарретт должна умереть. Вскоре после этого Верховный суд вынес знаковое решение, которое принесло бы победу всем заговорщикам в суде присяжных. Миллиган считает, что военные суды не обладают юрисдикцией в отношении гражданских лиц. Миллиган придавал смерти Мэри Сарретт от рук протестантов ореол трагедии и мученичества католиков. Чарльз Чиники получил важные показания, подтверждающие широко распространенное подозрение в причастности иезуитов к убийству Линкольна. Он получил от преподобного Фрэнсиса А. Конвелла капеллана 1-го Миннесотского полка письменное показание под присягой, в котором говорилось, что 14 апреля 1865 года он посетил деревню Сент-Джозеф, штат Миннесота, где находится католическая семинария. Преподобный Конвелл поклялся, около 6 часов вечера заведующий семинарии лавочник по имени Дедже. Холинеман сообщил ему еще одному посетителю, мистеру Г. по Беннету, что президент Линкольн был только что был убит. На следующий день преподобный Конвелл отправился за 10 миль в город Сент-Клауд. Сразу же по прибытии он спросил хозяина гостиницы мистера Хейворта, не слышал ли тот каких-нибудь новостей об убийстве президента. Мистер Хейворт ничего не слышал, потому что в Сент-Клауде не было ни железной дороги, ни телеграфа. На следующее утро, 16 апреля, преподобному Конвеллу по дороге в церковь была вручена копия телеграммы, доставленной почтовым дилижансом из Аноки, штат Миннесота. В телеграмме сообщалось, что президент Линкольн был убит в пятницу вечером около 9 часов вечера. Утром в понедельник 17-го преподобный Конвелл поспешил в Сент-Пол и сообщил газете, что в Сент-Джозефе ему сообщили об убийстве президента Линкольна за 3 часа до того, как это произошло. Газета опубликовала его сообщение. Комиссар Харрис писал: «Теперь мы имеем перед собой убедительные доказательства того, что отцы и иезуиты, священники, занимавшиеся подготовкой молодых людей к священству в деревне Сент-Джозеф в далекой Миннесоте, вели переписку со своими братьями в Вашингтоне. Им сообщили, что план убийства президента уже созрел. Агенты для его осуществления найдены, время для его осуществления назначено. И они были так уверены в его свершении, что могли объявить об убийстве, как уже о совершенном за 3-4 часа до его осуществления. Предвкушение свершения убийства так воодушевило их, что они не могли удержаться от того, чтобы не передать его всем как радостную весть». Описание фрески купола Капитолия «Апофеоз Вашингтона». Во время убийства Линкольна и последующего расследования художник Ватикана Константино Брумиди вместе с 70 французскими и итальянскими помощниками наносил пигментированный раствор на внутреннюю поверхность купола Капитолия. Они все еще работали, когда 4 декабря 1865 года состоялась первая сессия 39-го Конгресса. Только в январе следующего года строительные леса были убраны. Когда это произошло, зрители были поражены увиденным. Брумиди увенчал потолок законодательного центра Америки великолепный панорамно изображающий сюжет 4-й книги Энеиды. Вергилия, где слепой отец Эней Анхис, объясняет Эн Оувию Эсоуар Диоус Эцулорым, новый порядок веков. Вот Цезарь и вся линия Юлия, все, кто однажды пройдет под куполом великого неба. Это тот самый человек, о котором вы так часто слышали обещание Цезарь Август, сын обожествленного, который вновь принесет золотой век в Лации, страну, где в древности правил Сатурн. Он распространит свою власть за пределы Африки и Индии, на далекие территории к северу и югу от зодиакальных звезд Солнечного пути. Эпицентром фрески Брумиди «Апофеоз Вашингтона» является солнечный шар, бог солнца в который, как говорят, был погружен Август Цезарь, когда его тело умерло. Из высшей внутренней точки Капитолия Август излучает свой золотой свет вниз к следующему в линии Юлия, обожествленному Джорджу Вашингтону. Бог Вашингтон занимает судейское кресло на небесах, крепко сжимая меч правосудия в левой руке. Греясь в лучах света Августа, великого понтифика, он правит дальними территориями к северу и югу от зодиакальных звезд Солнечного пути. Как и его кесаревы предки, Вашингтон — бог Цезарь, отец своей страны. Эти люди больны. Ей примечание фреска Брумиди «Апофеоз Вашингтона» крупным планом. Штепс. Ок. Gef size default file styles alternative subpublic 448470. JPEG. HC4 708 816. Айток ОЖ 2 ЛЭ 2. Фреска Брумиди «Апофеоз Вашингтона» на сайте службы Конгресса. Штетац. ВОВО. АК. Gef Explore Capital Camp, Сарта Патеосис, Вашингтон. Фреска Брумиди «Апофеоз Вашингтона» в Википедии. Орг Вики Зайпасиоуса, СФ Вашингтон. По правую руку от отца сидит Минерва, держа в руках фасции эмблему римского тоталитаризма. Минерва, как мы помним, была девственной богиней католического ритуала священного сердца. Именно она спасла сердце сына Божьего Вакха и поместила его вместе с Юпитером на небеса. Ее называли Минервой, когда хвалили за справедливость и мудрость. Когда ее хвалили за красоту и любовь, Минерву называли Венерой, царицей небес. Минерва и Венера часто отождествлялись друг с другом, статуи обеих богинь были заново освящены и названы Марией, согласно тактике католической миссионерской адаптации. Наиболее устойчивой ролью Минервы в древнем язычестве была Деа Бенинья, медиатрикс. Она слышала молитвы грешных смертных и передавала их Юпитеру, точно так же, как римская Мария передает молитвы католиков Христу. Завершают круговую композицию вокруг солнечного Августа 13 брачных богинь. Это первоначальные 13 штатов. Они невесомо танцуют в пространстве, поддерживая белое знамя, на котором начертана душа вахического Евангелия. Плурибус унум, ез многих, единое. Над головой богини каждого штата парит магическая белая пентаграмма. Ниже под всем этим небесным весельем Брумидий изобразил других римских богов, смешавшихся с американскими смертными. Вот Вулкан, бог огня и ремесел, ставит ногу на пушку, в то время как его рабочие готовят боеприпасы и оружие смерти и разрушения. А вон там Нептун поднимается со своим трезубцем из моря в запряженной лошадьми колесницы из ракушек. Здесь и мудрая медиатриса общается с американскими учеными Бенджамином Франклином, Сэмюэлем Ф.Б., Морзе, изобретателем кода, и Робертом Фултоном, изобретателем парохода. А вот и богиня непорочного зачатия, неустрашимая Мария. Одетая в пентаграммы и орлиный головной убор, как на статуе Томаса Кроуфорда на вершине купола, она занесла свой меч над стаей бегущих грешников с надписями «Тирания» и «Царская власть». Талисман Юпитера, римский орел, летит прямо за ней, сжимая в когтях связку молний. Невинная в своей развивающейся алой накидке, богиня расположилась точно под обожествленным Джорджем Вашингтоном, встав между ним и сраженной публикой, взирающей на нее с земли. Это наглядное воплощение энциклики «Юби Премум» Пия IX Пио Нонах, который провозгласил, что Дева Мария, поставленная между Христом и его церковью, всегда избавляет христианский народ от величайших бедствий и от ловушек и нападений его врагов. Орел, летящий позади Мэри, объясняет непостижимую в остальном печать Министерства юстиции Соединенных Штатов Юн, которая изображает летящего орла, окруженного девизом «Ки проуду умина джистичия секвитер» — «Тот, кто следует за богиней правосудия». Богиня Персефона или Минерва Медиатриса, когда судила грешных мертвецов в Гадесе, называлась юстицией или правосудием. Тот в девизе Министерства юстиции означает орла, символ Рима. Рим следует за богиней правосудия, то есть непорочно зачатой матерью Бога в ее испостаси судьи. И печать Министерства юстиции США, ЧТИПС, ВН, Википедия, Орг-Вики-файл, сила в The United States Department of Justice, СВАДЖА. Статус американца на фреске «Апофеоз Вашингтона» по нижнему квадранту купола неба от Бенджамина Франклина до мальчика в шапочке Смурфа и тоги пролегла радуга. Мальчик посещает богиню, которая возлежит на большом жнеце, запряженном лошадью. Она мать Персефоны, Церера, которая была переименована католической миссионерской адаптацией в Анну Мать Девы Марии. Золотой мальчик официально назван «Молодой Америкой». Хотя Брумиди скрыл от нас лицо мальчика, он заслуживает нашего пристального внимания по одной очень важной причине. Мальчик, носящий имя Америка, является единственным элементом в священной национальной иконографии, который определяет статус американца в восприятии государства. Шапка Смурфик известна как фригийская шапка. Фригия была областью Пергамского царства. Мы помним Пергам? Он был промежуточным пунктом при переносе религии Вавилона на запад, в Рим. Фригия — это греческое слово, означающее «свободный», английское слово «свободный» также происходит от слога «фри». Фригийские шапки выдавались освобожденным римским рабам в знак их нового статуса. Однако римское право рассматривает свободу как условный статус. Однажды дарованный покровителем, этот статус он мог быть отозван в любое время и по любой причине. Таким образом, свобода под фригийской шапкой отдана на милость Цезарю, кстати, освобожденных римских рабов называли либерти, свободные. Мы помним из главы 8, как создатель иезуитов Игнатий Лойола описывал такую свободу в разделе 353,1 своих духовных упражнений. Мы должны отбросить всякое собственное суждение и держать ум всегда готовым стремительно повиноваться во всем иерархической церкви. Конечно, те либерти, которые осмеливались протестовать против приказов начальства, теряли свободу, какими бы ясными и разумными ни были их собственные суждения. Их возвращали в рабство. Со времени появления Февронианской государственной церкви возвращение протестантских либерти обратно в рабство было таким же методичным, как и незаметно. Эти оковы психологические, они гуманно приспособлены к возрастающему разнообразию духовных упражнений. Подобное нею Анхизу, Юлию Асканию и их троянским товарищам, большинство американцев в действительности являются свободными фригийцами, свободными жертвовать своей индивидуальностью во славу Великого Рима. Золотой телец Вавилона и золотой орел Рима. Черный обелиск бога-царя Салмансара II, который стоит в Вавилонско-ассирийском крыле Британского музея, повествует о великих деяниях. В сцене, изображающей различных монархов, поклоняющихся Вавилону, мы видим одного монарха, преклоняющего колени перед Салмансаром и поклоняющегося ему. Салманасар, в свою очередь, приносит жертву восьмиконечной звезде, установленной внутри крыльев птицы. Надпись идентифицирует этого коленопреклоненного монарха как царя Израиля Игу. Примечательно, что, согласно новой католической энциклопедии, изображение Игу здесь – единственный известный в то время портрет библейского персонажа. Что еще более примечательно, Игу носит фригийскую шапку. Подобно молодой Америке, на фреске Брумиди свобода Игу зависит от настроения его бога-царя. И в черный обелиск Салмансара Шетепса ВН, Википедия. Орг Вики Блэк Обелиск Эвщалманезер Ай-Ай. Барельеф, изображающий монархов, поклоняющихся Вавилону. Шепса СБН, Википедия. Орг Вики Файл Блэк Обелиск Ехюин Френд Эвщалманезер Ай-Ай Джападжи. Библия подтверждает свидетельство о черном обелиске. Во книге царств 2.10.31 мы читаем. Игу не заботился о том, чтобы ходить по закону Господа Бога Израилева от всего сердца. Писание далее сообщает нам, что Игу поклонялся золотому тельцу, священной вавилонской иконе, ставшей модной в Израиле в 10 веке до нашей эры благодаря предшественнику Игу Иеровоаму. Иеровоам отрекся от закона Господа Бога Израилева и установил демократию. Демократия открыла израильское священство, которое представляло колено Леви для посторонних претендентов. В духовенство проникли неверующие и сочувствующие иноземцы. Они подготовили Игу для его превращения во фригийского свободного человека, обязанного подчиняться во всем со своему начальнику Салманасару II, как это изображено на черном обелиске. В результате отхода Игу от Бога Израилева израильский народ начал распадаться. В конечном счете он был разрушен кесарийским Римом, законным наследником вавилонской власти Салманасара, полученной через Пергам. Через эту космическую битву религий проходит очень утонченная каббала, включающая концепцию золотого тельца. Слово «теленок» на иврите произносится как «эгель» и созвучно английскому «игл» — «дарел», подобно тому. Как Игу приучил свой народ поклониться золотому тельцу Салманасара, так и воинствующая церковь и иезуиты приучила американскую общественность поклоняться золотому орлу Рима, который возвышается на каждом флагштоке. Может ли быть так, что, проявляя уважение, привязанность или верность к национальному орлу, мы создаем презумпцию поклонения золотому тельцу и таким образом отдаляемся от Бога Библии и оказываемся в вакууме под властью воинствующей церкви? Согласно биографии подписавших Декларацию независимости Д.К. Джадсона, когда генерал Вашингтон планировал свою знаменитую экспедицию против Корнуоллеса в Йорктауне, дармия была разорена, государственная казна пуста. Ее кредит трепетал на ветру. Внезапно в анналах филантропии произошло чудо. Роберт Моррис, финансовый инспектор, высшее должностное лицо в Соединенных Штатах в соответствии со статьями Конфедерации, в 1781 лично собрал 80 пушек и 100 орудий полевой артиллерии. Кроме того, он собрал все другие необходимые поставки, не обеспеченные из других источников. И стал лично ответственным на сумму 1 400 000 долларов США по своим векселям, которые были оперативно выплачены по истечении срока погашения. Это позволило американской армии нанести последний удар революции и одержать полную победу над гордым и беспощадным врагом. Такова версия историка о том, как Роберт Моррис спас Америку. Официальная версия раскрывается в апофеозе Вашингтона Константина Брумиди. Здесь мы видим суперинтенданта Морриса, оторвавшегося от бухгалтерской книги и глядящего на очередное римское божество. Мы узнаем божество по знакомому кадуцею в его правой руке, по крылатой сандалии, которую он держит на расстоянии поцелуя от губ Морриса, и по темному мешочку с золотом, которым он дразняще болтает перед лицом Морриса. Это Меркурий, психопомп, проводник души, обманщик, покровитель торговли, мошенников и воров. Меркурий – блистательное, милое божество крысолов, обманом заставляющее души грешного человечества буйно следовать за ним в небытие ада. Точно так же, как картина Себастьяна Риччи тонко установила Меркурия, как направляющего духа современного римского католицизма. Картина Брумиди признает господство того же божества над свершением американской революции. Удивительная штука эти фотографии. И подробно многим свидетельствам, представленным в этой книге. Верховенство воинствующей церкви, публикации стратегии Сунь-Цзы на западном языке, имена, цифры, даты, местоположение и расположение федерального города, архитектура, скульптура, памятники, эмблемы, фрески, церемонии. Все они исходят не от жертв обманщика, а от самого обманщика. Как будто смысл фокуса в том, чтобы предупредить жертву заранее словами и картинками, что ее собираются обмануть. Афера гораздо слаще, когда жертва соглашается с аферой. Тогда совесть обманщика чиста. Константина Брумиди продолжал украшать купол Великого Неба и в свои 70 лет. В 1879 году, в возрасте 74 лет, рисуя договор Пенна с индейцами на фризе ротонды, он соскользнул с лесов. Болтаясь в 58 футах от мраморного пола, он держался, пока не пришла помощь. Он избежал смертельного падения. Но шок от пережитого убил его через несколько месяцев. Примечание к главе 23 Один. See the Dome of the United States Capital. An Architectural History U. S. Government Printing of S. 1992. And with the People. История Капитолия Соединенных Штатов U.S. Capital Historical Society совместно с Национальным географическим обществом. 1985. Большая часть материала, относящегося к связи Брумиди с проектом Капитолия, получена из этих двух удобных ресурсов. 2. Ченеки, 50 Years in the Church of Rome, P312-3. 4. Брик, Джен. Thomas Harris, Rome as Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln Oric, PEP. 1897, RIPOP. By Petersburg, H44454. Pilgrim Brethren Press, 1989, P19. Джан Катрелл, Anatomy of an Assassination, Нью-Йорк. Фэнка Вагнолз, 1966, глава 24, клеймо Каина. Двойной крест как знак власти, клеймо Каина отпечатано на наших лбах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови, которую мы черпали, и проливал слезы, которые мы вызвали забвением твоей любви. Папа Иоанн, 23, молитва. 1960, цитируется по книге Викарии Христа. Мы живем при новом мировом порядке, как жили люди при Августе Цезаре. Новый мировой порядок – это не то наступление, чего следует бояться и избегать. Это сегодняшняя реальность, которую нужно опознать, понять и к которой нужно относиться наиболее угодным Богу. В конце концов, именно Бог установил новый мировой порядок. Мы можем прочитать об этом в Библии. На самом деле Библия – это единственная имеющаяся у нас летопись, в которой открыто и правдиво излагаются основы происхождения и развития порядка во времени. Библия повествует о великих решающих событиях в развитии человечества вплоть до конца первого века нашей эры. Сотворение Земли и всего, что ее наполняет, сотворение мужчины и женщины, их отход от Бога – первое зачатие. Первое рождение, первая жертва, первое убийство, первое клеймо – первый город, первый и единственный великий потоп, уцелевшая семья и ее особые отношения с Богом – все эти важные сведения приводятся в Библии с абсолютной правдивостью, которая неизменно подтверждается, часто к удивлению многих, результатами научных исследований. Авторы Библии, израильские пророки, вдохновленные своим Богом Яхве, не имели монополии на освещение этих событий. Жрецы других народов тоже сообщали о них. Но при этом они хитро приспосабливали их к своим административным потребностям. Результатом их адаптации является то, что мы называем мифологией. Один очень стойкий миф, основанный на важном событии, описанном в Библии, объяснял людям, находящимся под вавилонским владычеством, божественное происхождение их правителя. Это был миф о Мардуке. Миф о Мардуке начинается с Анну, главного божества вавилонской мифологии, с ужасом взирающего на землю. На земле царит хаос, она захвачена наводнениями и чудовищными змеями. Анну понимает, что навести порядок в таком хаосе может только Мардук, первенец богини Луны А. Поэтому Анну обращается к Мардуку и просит его навести порядок на земле. Мардук соглашается, но при условии, что он будет первым среди богов и что его слово будет иметь силу указа Анну. Анну принимает условия Мардука и наделяет его царской властью и знаками отличия, и слово Мардука получило силу Анну. Вооруженный божественной силой, Мардук отправляется на землю и отделяет сушу от моря. Он следит за чудовищами, и на любого злодея, достаточно глупого, чтобы противостоять ему, нисходит гнев божий. Эфану — верховный бог неба в шумеро-аккадской мифологии. Шмс, да морю. Википедия. Орк Вики в Эссенде 0%, 90%, Ди 0%, Бедисенде 1%, 83% и Мардук. Верховный бог древней Месопотамии после 2024 года до нашей эры покровитель города Вавилон. Варю. Википедия. Орк Вики в Сенде 0%, 9 Сисенде 0%, Би 0%, Ди 1%, 80%, Ди 0%, Би 4%, Ди 1%, 83%, Ди 0%, Би Эй. Рукоположение Мардука изображено на стеле Нарам-Син, ныне находящейся в Лувре. В этом древнем вавилонском памятнике показано, как Анну наделяет Нарам-Суин или Нарам-Син библейского еноха властью над другими существами. Имя Анну на верхушке стела является клинописным символом небес, двойным крестом, или Мардук носит символ Анну как полицейский знак. Это делает его богом. На самом деле иконография рукоположения власти древних вавилонских народов никогда не обходилась без этого. Даже сегодня смотри приложение. 50 веков надписи Анну. Мы находим символ двойного креста на флаге Великобритании, который считается объединением шотландского креста Святого Андрея и английского креста Святого Георгия. Мы находим этот символ на декоре современных правительственных зданий, особенно в залах судебных заседаний. Он формирует декоративный орнамент большей части архитектуры здания Верховного суда США, как внутри, так и снаружи. Тротуар, окружающий обелиск Калигулы на площади Святого Петра, где стоят толпы, чтобы получить папские эдикты и благословения, также инкрустирован гигантским символом Анну. Примечание переводчика. Это с тела Нарам-Суин, Нарам-Син Енох с именем Анну на вершине горы. Цепца, Эв, Плоут, Векимирия. Орг, Википедия, Каменс, Сэм, Эф, Эд, Виктори, Стел, Эв, Нарам-Син, Эф, Акад, Сэп, 4, АМ, Джи, 556. Орг, Вики, Васен, Ди, 0%, 9, Ди, Сэн, Ди, 0%, Би, 0%, Ди, 1%, 80%, Ди, 0%, Би, 0%, Ди, 0%, Би, Си. Сэнди 0%, Ди 1%, 83%, Ди 1%, 80%, Ди 0%, Бельев. Мардук надзирает над злодейкой Тиамат с помощью молний. Барельеф на стене дворца ассирийского царя Ашур-Насирпала 9 век до нашей эры Британский музей. Обратите внимание на повторяющуюся подпись Анну на подоле одежды Мардука и серп под левой рукой. Не намекает ли художник на то, что Мардук когда-то был фермером Шепс FC8 Алами? Камкамп F5P 72 ватта, This Ancient Assyrian Relief Shows, The God Belmeradak also spell F5P 72 ватта, G5, вид на площадь Святого Петра, Штедва Эплот, Wikimedia. Орг, Википедия, Каменс, Сэм, DD6, SSTPTR, Сэн, 27, Сквер, Сэн, 2, Севетикан Сити, Ейпрел, 2007. Джипажи годна 1200 ПКХ, Степитер Сен 27С, Сквер Сен 2, Севетикан Сити, Ейпрел 2007. Джипаж. Нет никакого сомнения, что этот древний символ неизменно отождествлялся с присутствием власти. Может ли быть, что символ такой силы основан на мифе? Или он основан на факте, из которого возник миф? Кровавая жертва Каина и новый мировой порядок. Внимательный читатель Библии сразу же увидит в мифе о Мардуке миссионерскую адаптацию библейской истории о Каине. Два главных героя удивительно похожи. И Каин, и Мардук были первенцами матерей, носивших почти одно и то же имя. Мардук, сын Эокаин, сын Евы. Оба первенца были назначены править злом, хотя и по разным причинам. Мардук из-за своего героизма, Каин из-за своей злобы. Чтобы они могли находиться среди злодеев, им обоим верховный бог дал защитный знак неприкосновенности. Бог сказал Каину: «Посей ему всякий, кто убьет Каина, отомстится тому семикратно». И поставил Господь знак на Каине, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. В случае с Мардуком злодеями были существа хаоса, разрушающие землю. Злодеями Каина были люди, которые могли его убить, потому что он стал бездомным нарушителем границ. Библия подробно описывает, почему Каин стал бездомным. Его угодья перестали давать урожай, потому что он осквернил землю кровью брата. Каин восстал против Авеля, брата своего, и убил его. Нам не говорят, почему. Возможно, это была ревность, а может и нет. Ничто в Писании не указывает на то, что Каин ненавидел Авеля. Самое большее, что мы знаем об их отношениях, это то, что Каин говорил со своим братом, а потом убил его в поле. Нам также не приводят подробности убийства, за исключением того, что оно было кровавым. Кровь является важным ключом к мотиву преступления. Мы знаем, что Каин сначала был подавлен, а потом разгневался на Бога за то, что он предпочел жертвоприношение Авеля. Пастух Авель принес в жертву агнцев из своего стада. Земледелец Каин принес в жертву лучшие плоды своего урожая. Бог счел жертву Каина оскорбительной, а жертву Авеля приятной. В другом месте Священного Писания мы узнаем, почему Бог предпочел жертвоприношение Авеля. Жертва включает в себя принцип, который очень трудно понять многим из нас. Принцип таков: без пролития крови нет прощения греху. Авель угодил Богу, потому что он пролил кровь, кровь жертвенных животных. Великое учение Библии состоит в том, смертный приговор, который человечество унаследовало от первоначального нарушения закона Божьего, не есть плода древа познания родителями Каина, Адамом и Евой. Прощается только смертью, крайним актом смертельного пролития крови. Это учение является основой Ветхого Завета и всей сутью Нового Завета. В Ветхом Завете народ Божий был прощен за грехи, унаследованные от Адама пролитием крови животных, как этот послушно сделал Авель. В Новом Завете народ Божий был прощен за ту же самую греховность, поспев точно так же, как поступил Каин, пролив кровь человека. По сей день, согласно Священным Писаниям, все, кто верит, что кровь Иисуса Христа имеет силу отпустить грехи, вменяются Богом безгрешными. Им вменяется безгрешность, их приговор к вечному отделению от Бога смягчается, и они получают вечную жизнь на небесах. Итак, Писание не говорит нам, что Бог когда-либо объяснял Каину цель кровавой жертвы. Но мы знаем, что Бог – величайший из всех учителей. И мы знаем, что Он хочет лучшего для человечества. Поэтому немыслимо, чтобы Он хотел, чтобы Каин не знал о спасительном эффекте кровавой жертвы. Должно быть, Он учил Каина так же основательно, как и Авеля. И Каин, должно быть, слушал внимательно, ибо мы знаем, что он стремился угодить Богу иначе. Почему же он был разгневан и удручен, узнав о недовольстве Бога его жертвой? Но Каин был скорее изобретателен, чем послушен. Это полностью соответствует его характеру, поскольку он решил, что даст Богу жертву лучшую, чем ягнята. «Я дам ему кровь невинного человека!» Намерение Каина было злом только в том, что он стремился улучшить то, что повелел Бог. Подобно тому, как царь Саул улучшил Божью заповедь уничтожить амаликитян, пощадив их царя и некоторых ценных животных. Каин знал логику Бога, в конце концов он был первым человеком, рожденным сознанием добра и зла. И мы знаем из того, что случилось с Иисусом, что логика Бога призывает к жертве единственного, чья совершенная невинность победила смерть. В своей одержимости угодить Богу, разве Каин не стал бы рассматривать пролитие крови Авеля как высшее благочестие? Я предполагаю, что в сознании Каина Авель был не столько убит, сколько принесен в жертву, пригвожден к самому имени Анну и повешен на кресте. Разве это не объясняет, почему Писание не дает никаких доказательств того, что Каин чувствовал вину? Не объясняет ли это также сотни древних дохристианских мифов о молодых пастухах, таких как Томас Бахус, Аттис,
Митра,
хладнокровно убитых злодеями только для того, чтобы воскреснуть из мертвых, поскольку их пролитая кровь якобы умилостивила первородный грех и воскресила их к вечной жизни. Мифы, очевидно основанные на факте распятия Авеля, все указывали на универсально ожидаемое событие, предсказанное пророками Израиля. Смерть и воскресение Мессии, которое простит грехи человечества и восстановит вечную жизнь. Таким образом, появляется возможность, что Агнец, закланный от основания мира, упомянутый в Откровении 13. 8 мог в действительности быть Авелем, первым послушным слугой Бога. Ибо это факт, что мир, под которым авторы Нового Завета подразумевали упорядочение человеческих институциональных систем, допущенных Богом к существованию, действительно начался, как мы сейчас увидим, сразу после смерти Авеля. Если это так, то человечество в странном долгу перед Каином. Нет Каина, нет смерти Авеля. Нет смерти Авеля, нет мира. Нет мира, нет воплощения Бога, как единородного Сына. Нет Сына Божьего, нет истинной смерти и воскресения. Нет истинной смерти и воскресения. Нет надежды человечества на вечную близость с Богом. Именно жалоба земли, возмущенной пролитой Авелем кровью, заставила Бога навсегда изгнать Каина из его привычной среды обитания. Точно так же, как Мардук требовал защиты от чудовищ, которых он должен был контролировать, Каин требовал защиты от возможных врагов в своем изгнании. Каин — первый правитель зла. Бог милостиво принял Каина, наложив на него знак, который сделал его в 7 раз могущественнее любого смертного соперника. Знак служил той самой властью и знаком царствования, который бог Анну даровала Марду. Это давало Каину право управлять всеми человеческими существами, способными бросить вызов его защитному знаку, существами, которые не боялись имени Яхве, существами, среди которых жил Каин вне присутствия Господа. Вооруженный своим знаком, Каин начал править злом. Библия рассказывает о жизни Каина после его рукоположения. Он женился и родил сына. Затем он построил город и назвал его в честь своего сына Еноха. Спустя столетия Енох исчез под илом Ноева потопа. Это перешло из памяти в тайну и забвение вплоть до 1840-х годов, когда археологи, следуя библейским описаниям Вавилонии, начали раскопки в современном Ираке. Вдоль реки Евфрат, близ Эль-Хидра, они обнаружили многочисленные слои древних поселений. Глубочайший слой, под которым не было ничего, кроме коренных пород, назывался Унук. Унук был построен из древнейших кирпичей, заявил Арчибальд Сайс, один из ведущих археологов, известный лингвист-классик из Квинс-колледжа в Оксфорде, расшифровав и оценив большое количество глиняных табличек. Профессор Сайс в 1887 году высказал мнение, что Унук действительно был библейским Енохом, городом, построенным Каином и его сыном. Читая лекции в Оксфорде, Сейс также отметил, что одним из мифологических имен Каина был Мардук, что является важным вкладом в гипотезу о соответствии Мардука Каину. Главный храм Унука носил название «Дом Анну», что еще больше увеличивало вероятность того, что миф о Мардуке был соткан из убийства Авеля Каином. В качестве правителя Унука Каин был известен как Саргон. Или, как переводят другие переводчики, Шаргани, Сарукину, Саргони и так далее. Эти вариации имени Саргона представляют собой соединение вавилонского слова «шар», означающего «царь», со словом «гани», «кину» или «гани», означающего «каин». Трудно сказать, что слово «сарган» означает что-то иное, чем «царь Каин». Унук не был первобытной деревней. Британская энциклопедия отмечает, что прозрачное стекло, по-видимому, впервые появилось в царствовании Саргона. Саргон построил город огромной сложности. Но больше всего археологов поразила удивительная историческая внезапность города. Унук, казалось, материализовался из ниоткуда. Мы нашли многочисленные остатки бронзовой культуры, но никаких следов предшествующих эпох развития, подобных тем, которые встречаются нам на ранних египетских стоянках. Фактор внезапности бросал серьезный вызов тем ученым, которые смотрели на историю сквозь призму дарвиновского антибиблиизма, вошедшего в моду в академических кругах под влиянием иезуитов. Чтобы соответствовать эволюционной теории, Унук должен был свидетельствовать о развитии гораздо более древней цивилизации. Как ворчал автор престижной книги «История мира» лондонской «Таймс», такой народ, как этот, не мог возникнуть, как грояль в кустах. Он должен был иметь свою историю, которая предполагает развитие в течение предыдущих нескольких столетий. Но Унук, как общественный организм, не имел предшествующей истории. Это сводящее с ума обстоятельство заставило сторонника Британского музея Ха, Эр Халла, заявить, что его готовая культура, должно быть, была привезена в Месопотамию из других мест. Современным антибиблиистам легче согласиться с тем, что внезапная сложность Унука возникла из других галактик, чем из чего-то столь же простого, как обретение божественного разума от кусочка запретного плода. Конечно, вкушение плода непослушания — это то, как Библия объясняет фактор внезапности. Каин обладал необыкновенными способностями, потому что унаследовал от родителей знания добра и зла, которые обманщик змей надоумил их приобрести, заплатив ценой вечной жизни. По словам миссис Бристоу, Каин родился и вырос в атмосфере чудес, его родители обладали сверхъестественными знаниями, некоторые из которых, должно быть, передали своим детям. Царь Каин не был примитивным вождем. В одной из своих многочисленных автобиографических надписей он хвастался, что на множестве бронзовых колесниц я ездил по суровым землям, я управлял верхними странами, и трижды к морю выходил я. Каин управлял огромной империей, как блестящий, хорошо организованный воин-император, прототип Цезаря. Кембриджская история говорит нам, что он разделил свою империю, простиравшуюся от Персидского залива до Средиземного моря, От восхода до захода солнца на районы по 5 двойных часов марша, над которыми поставил сыновей своего дворца. С помощью этих делегатов своей власти он правил землями. Империя Каина была основана на рабстве, которое является неизбежным результатом того, что карательная власть одного человека превышала все остальные в 7 раз. По большей части, однако, Каин использовал свое преимущество в общественных интересах. Профессор Сайс говорит, что империя Каина была полна школ и библиотек, учителей и учеников, поэтов, прозаиков и литературных произведений, которые они сочинили. Кроме того, империю связывали дороги, по которым регулярно ходила почта, а глиняные печати, заменившие марки, теперь хранятся в Лувре и носят имя Саргона и его сына. Знак Каина как наследственное право власти. Вероятно, первое собрание астрономических наблюдений и земных знамений было составлено для библиотеки, созданной Саргоном. Знаки власти и царствования не исчезли со смертью Каина. Тот факт, что Каин построил первоначальный город вместе со своим сыном, подразумевает, что метка власти предназначалась как наследственное право. Имя сына подразумевает, что он получил силу знака от своего отца. Слово «енох» на иврите означает «посвященный», а также быть посвященным посредством особых обрядов, быть обученным началом или принципом чего-либо. Писание предполагает, что енох и, возможно, Каин, в свою очередь, инициировали других заместителей и преемников. Через 4 поколения после рождения Каина мы находим, что праправнук Еноха, Лемех, все еще осуществляет и даже усиливает прерогативу божественной мести. Лемех сказал своим женам: «Дада и Зилла, слушайте меня. Жены Лемеха, слушайте мои слова. Я убил человека за то, что он ранил меня, молодого человека за то, что он ранил меня. Если Каин отпщен 7 раз, то Лемех 77. Получение права на управление требует принятия присяги клятвы, которая связывает посвящаемого с кодексом прав и обязанностей». Интересно, что английское слово «оус» — клятва, созвучно еврейскому «юлюкит», произносится от буква «печать», знак, который используется как слово «знак» в книге Бытия 4.15. «Да поставил Господь Каину знак». Зная это, мы можем точно сказать, что Господь дал Каину клятву, зримо представленную различными знаками отличия правителя. Знак, таким образом, означает завет между Богом и Каином. Это не тот всеобъемлющий завет, который Бог заключил со смиренно послушным Авраамом, выраженный в словах: «И я заключу завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после из рода в род, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих». Нежелание Каина подчиняться заповедям Яхве сделало его непригодным для близости с божественным. По словам самого Каина: «От лица твоего сокрыт буду я». Завет об изгнании был строго ограничен гарантией Божьего возмездия любому, кто будет угрожать жизни Каина. В вопросах мудрости, исправления и праведности Каин был сам по себе. Каин не будет отомщен, если попытается сам напасть на мирных жителей. Знак был заветом только возмездия. Тактика Каина — провоцировать зло, чтобы осуществить возмездие. С самого начала Каин понял, что провоцировать нападавших — большая выгода. Чем больше врагов, тем эффектнее проявление мести. Чем больше мести, тем больше правосудия, чем больше правосудия, тем больше власти у Каина, а более могущественный Каин может совершить больше полезных дел для общества. Таким образом, в личных интересах носителя знака власти стало необходимым провоцировать и поощрять злодеяния, особенно те формы, которые проявляются в форме бунта. Этот интерес по сей день остается главным принципом упорядоченного управления. Ешь упорядоченное управление лордерт-гевернмента. Форма правления с упорядоченными правилами между всеми частями правительства и государства. Каин терроризировал зло с удивительной мудростью. Его вера в то, что Бог отомстит его врагам, сделала его надежным защитником общества. На протяжении веков праведные люди могли жить в безопасности, зная, что носитель знака не остановится ни перед чем, чтобы преследовать злодеев. Этот факт чудесно провозглашен в Писании. В 7 веке до нашей эры Бог избрал вавилонян, носящих знак власти, захватить своенравных израильтян и преподать им суровый урок. Израиль не мог понять, почему Бог поставил тщеславного, злого вавилонского царя над своим избранным народом. Бог объяснил, сказав: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Альберт Пайк, масоны, хранители знака Каина. Каким образом эта метка сохранилась в течение почти 6000 лет? Великий полководец и великий масон Альберт Пайк в своей влиятельной книге «Мораль и догма» пролил ценный свет на этот вопрос. Он заявил, что с древнейших времен масонство было хранителем и хранилищем символов, эмблем и аллегорий, созданных Енохом. Командор Пайк осторожно сказал, что имеет в виду не сына Каина, Еноха, а другого библейского Еноха, Еноха 2, доброго Еноха, Еноха, ходившего с Богом. Однако попытка Пайка отделить институт масонства от Каина вынуждает его противоречить с масонской и библейской хронологией. Ибо если библейский Енох создал самые ранние образы масонства, то он никак не мог быть Енохом 2. Им должен был быть Енох 1. Давайте рассмотрим хронологию. Енох 2 произошел от Сифа, которого Ева родила после смерти Авеля. Дибо Бог сказала, она назначила мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Когда Ева родила Сифа, Адаму было 130 лет. Согласно верным библейским расчетам архиепископа Армы Джеймса Ашера, Адам был сотворен в 4004 году до нашей эры. Таким образом, Сет родился в 3874 году до нашей эры. Бытие 5-6-20 дает нам точное число лет между Сифом и его прапраправнуком Енохом 2. Отец сын возраст отца при рождении сына. Сет. Енох минус 105 Энос. Кайнан 90. Кайнан Махалил минус 70. Махалил Ярит минус 65. Тарит. Енох 2 минус 162. Всего лет 492. Согласно Библии, Енох 2 родился через 492 года после рождения Сифа. Или в 3382 году до нашей эры. Итак, книга командора Пайка «Мораль и догма» используют как христианскую 1871 год, так и масонскую 5680 год хронологию. Чтобы выяснить начало масонской истории, то самое раннее время, в которое Енох воздвиг свои символы, эмблемы и аллегории, в сроках христианской хронологии мы вычтем данный христианский год из его масонского. Это дает нам первый масонский год 3809 года до нашей эры. Но цифры показывают, что Енох 2 родился только в 1382 году. Примерно через 427 лет после самого раннего времени масонства. Таким образом, Енох 2 никак не мог создать прототипические символические устройства, хранителем и хранилищем которых было масонство. Однако сын Каина, Енох 1, вполне мог это сделать. Каин начал свое странствие после смерти Авеля, которую Библия отмечает рождением Сифа и возрастом Адама, 130 лет, примерно в 3876 году до нашей эры. Если бы мы дали Каину 10 лет, чтобы найти жену, остепениться и зачать ребенка, то Енох один родился бы в 3866 году до нашей эры. Это сделало бы его 55-летним человеком в первый масонский год, 3809. В этом возрасте Енох один был бы полностью готов воздвигнуть символы и аллегории, увековечивающие божественное назначение его отца управлять населением вне присутствия Господа. Между прочим, профессор Сайс поместил Каина в ранние годы масонства, изменив свою предыдущую датировку. Сайс признал, что научный труд позднего царя Вавилона заставил его принять доказательство того, что Саргон жил за 4000 лет до Христа, последний царь Вавилонии, Набонид. Обладал антикварным вкусом и занимался не только восстановлением старых хорых храмов своей страны, но и раскопками памятных цилиндров, которые строители и реставраторы похоронили под их фундамент. Было известно, что великий храм бога Солнца в Сиппоре первоначально был воздвигнут Нарам-Сином Енохом, сыном Саргона, и уже предпринимались попытки найти записи, которые, как предполагалось, он похоронил под углами храма. С истинно антикварным рвением Набонид продолжал поиски, пока не наткнулся на краеугольный камень самого Нарам-Сина. Этот краеугольный камень, по его словам, никто из его предшественников не видел уже 3200 лет. Соответственно, по мнению царя Набонида, который интересовался историей своей страны и чье царское положение давало ему наилучшие возможности для этого. Нарам-Син и его отец Саргон жили за 3200 лет до его собственного времени или 3750 лет. То, что мы видим в библейском рассказе о том, как возник унук, есть не что иное, как основание мировой правовой системы. То, что Бог назначил злого человека исполнять закон, имеет для меня возвышенный смысл. В заключительной главе я попрошу вашего снисхождения к нескольким моим размышлениям о том, как система, предназначенная для обработки зла, может принести столько пользы, сколько она принесла. Примечание к главе 24 Один. С. Ч. Hook Babylonian and the Syrian Religion, Norman O.K. University of Oklahoma Press, 1963-15. 2. Джордж Смит, The Chaldean Account F. Genesis, Нью-Йорк, Скрибнер, Армстронг & Коу. В 1876, пп. 54-55. 3. Hook Babylonian Religion, p. 61. 4. Genesis, 4-7. Если делаешь добро, подними голову. А если нет, то у порога грех таится. Он тебя вожделеет, ты его господин. 5. Genesis, 4-15. 6. Genesis, 4-8. 7. Genesis, 4-10. 8. Genesis, 4-5. 9. Genesis, 4-2. 10. Genesis 4.4. 11. Hebrews 9.20. 20. Matthew 26. 28. Ex 20. 28. Romans 3. 25.5. 9. Ephesians 1. 7.2. 13. Colossians 1. 14. Hebrew 9. 12. 9. 20. 10. 19. 12. I Peter 1. 2. 19. I John 1. 7. Revelation 1. 5, 7, 14, 12, 11, 13, Ephesians 2, 6, 14, Genesis 4, 6, 7, 15, Исаия 15, 9, 16, Genesis 4, 26. Только после рождения сына Сифа Еноса люди начали призывать имя Господа. До этого времени большая часть человечества явно игнорировала или отрицала святое имя. Это были законные подданные Каина, 17. Genesis 4, 16, 18. Genesis 4, 17, 19. Says the Hibbert Lectures on Babylonian Religion, 1887, p. 185. 20, Mrs. Sidney Bristow, Sargon, the Magnificent Candle, Burnaby, B.C. Association of the Covenant People, Dendated, but Estimated, C. 1925, p. 83. Сфегби использовал термин «Меродах», что является еврейским вариантом слова «Мардук 21». С. Вильямс Эдитер, The Historians, History of the World, A Comprehensive Narrative of the Rise and Development of Nations as Recorded by the Great London. The Times, 1980, Валай, P. 373. See also George Smith, The Chaldean Account of Genesis, Containing the Description of the Creation, the Fall of Man, the Deluge, London, Сэмпсон Лоу, 1976, P. 295, 22. Ибит. Сиолсу Бристоу, Sargon, Farewell, Documented Presentation, Favoring, The Identification of Cain with Sargon and Numerous Mythological Personages. 23. Edition 2, Vol. 3, Babylonia. 24. Leonard Kin, Egypt, Babylon and Palestine, P. 28, Noted in Bristow. 25. Williams Times History, Vol. IP 356. 26. H.R. Hall the Ancient History of the Near East, London, Methven & Co. 11. H. Edition, 1950, P. 172. 20. 3. 28. Bristow, Sargon, P. 39, 40, 29. Ragazin, Zenedia. Chaldea from the Earliest Times, T. The Rise of Assyria, London, T. Fisher Onwin, 1886, P. 205, 207. 30. Cambridge History, Vol. I, P. 406, в Noted in Bristow. Slavery was part of the foundation upon which Babylonian society rested. Says Babylonian the Syria, P. 67. 32. В London Times History, Vol. I, P. 362, 33. Webster as definition. 34. Genesis 4, 23, 24. 35. Genesis 17, 7, 8. 36. Дженс 4 через 14. 30. 7. Хабакок 24. 38. Пайк, Моралс энд Дагма, P. 210. 39. Дженсис 5, 17. 40. Дженсис 4, 25. 41. Дженсис 5, 4. 42. Существует расхождение в 191 год между подсчетом Пайка и подсчетом, нанесенным на мемориальную доску краеугольного камня Капитолия 1793 года нашей эры от 5 1793 года. Я склонен полагать, что расчет Пайка более определен с научной точки зрения. 43! Genesis 4, 16, глава 25. Два служения годы летят так быстро, куда они уходят. И вот приближается старость. Нам никогда не узнать, зачем все это. Вуди Аллен, дни радио. Верховенство закона, сфера деятельности сатаны. что, по-моему, делает Библию таким привлекательным источником. Так это энергия, с которой правители зла подавляют ее недозволенное чтение. Мой опыт показывает, что как бы предсказуемо такие правители не играли с истиной. Библия прямо говорит об этом. Предыдущие главы были написаны в предположении, что правящие институты являются тем, что они о себе заявляют в соответствии с заветом Каина. Они должны правдиво заявить о своем происхождении, что они и делают с помощью кабалы. Поэтому будет справедливо, если я напишу эту главу в предположении, что Библия действительно есть то, что она говорит. Она претендует на то, чтобы быть уникальным, открытым Словом Божьим и истинным литературным воплощением Иисуса Христа. Если мы не верим этому утверждению, то мы не должны верить всем девизам, знакам отличия, буллам, энцикликам, законам, актам, предписаниям, конституциям, клятвам и указам правителей зла. Согласно Богу, как сказано в Писании, цель закона состоит в том, чтобы контролировать злодеев. Слушайте апостола Павла. Мы также знаем, что закон создан не для праведников, а для нарушителей закона и мятежников, безбожных и грешных, нечестивых и неверующих, для тех, кто убивает своих отцов или матерей, для убийц, прелюбодеев и извращенцев, для работорговцев, лжецов и клятвопреступников, и для всего остального, что противоречит здравому учению, которое соответствует славному благовестию благословенного Бога. Иными словами, любое поведение, не соответствующее славному благовестию Божьему, подлежит контролю закона, который, очевидно, по своему предмету является юрисдикцией, чуждой Иисусу Христу. Писание учит нас, что славное благовестие повелевает: один — каяться в грехах, два — любить ближнего, как самого себя, три — любить и благословлять своих врагов, четыре — давать свободно, не думая о вознаграждении, пять — прощать долги и обиды, и шесть — проповедуя, что всякий, кто верит свидетельству жизни, смерти и воскресения Христа, входит в царскую семью Бога навеки. Не всякая личность обращается к славному благовестию, хотя Писание говорит нам, что каждого просят каким-то образом познать его. Для защиты тех, кто обращается к славному благовестию, и для управления теми, кто чужд ему, существует верховенство закона. Верховенство закона – это система, с помощью которой власть имущие, носители каиновых полномочий и знаков царствования, правят миром. Вот краткое сравнение принципов славного благовестия с принципами верховенства закона. Славное благовестие Евангелия – верховенство закона. Кайтесь в греховном образе жизни. Ведите греховный образ жизни. Любите ближнего, как самого себя. Добивайтесь превосходства над ближним. Любите и благословляйте своих врагов. Побеждайте своих врагов законными средствами. Отдавайте свободно, не думая о награде. Отдавайте, требуя награды. Прощайте долги и обиды. Принуждайте выплачивать долги и убытки с процентами. Проповедуйте, что всякий, кто верит свидетельству жизни, смерти и воскресения Христа, входит в царскую семью Бога на вечность. Проповедуйте отсутствующего, безличного Бога Каина, деизм и другие религии. Верховенство закона – это то, что Писание называет служением осуждения. Сила верховенства закона – это грех. Это можно наблюдать в том, как закон проявляет себя наиболее энергично при выявлении, преследовании и наказании преступления. Служители закона называются служителями праведности, конец которых будет по делам их. Я понимаю это как хорошее дело – хороший конец, плохие дела – плохой конец. Как и следовало ожидать от служения, назначенного Каину, который, как говорит нам Писание, произошел от того нечестивого. Служение осуждения. Господство закона принадлежит сатане. Поразительно осознавать, что, согласно Писанию, мировой закон – это сфера деятельности сатаны. Но удивительно, что Писание также учит, что между Богом и сатаной существует определенная степень радушия. Из книги Иова мы узнаем, что сатана желанен в небесном тронном зале Бога. Даже несмотря на то, что он возглавил восстание на небесах, за которое была изгнана треть ангелов. Его дело состоит в том, чтобы ходить по земле взад и вперед, вверх и вниз. Поскольку он является ангелом и поэтому не имеет тела, сатана может влиять на человеческие дела только путем. Один – духовного руководства теми человеческими существами, которые соглашаются с ним как с Богом этого мира, и два – манипулирования силами природы, будучи князем сил воздуха. Чтобы заручиться всеобщим согласием на его духовное руководство, сатана использует свои сверхъестественные способности, чтобы сделать себя неотразимо привлекательным. Ангел света – автор гуманистической феерии, пышности и обстоятельств, захватывающего дух визуального опыта, дезориентирующей эмоциональности ошеломительной архитектуры. Он хочет убедить нас в том, один, что он обладает силой всемогущего Бога на земле, и два, что мы, следовательно, обязаны следовать его моральному руководству. Иисус Христос согласился с первым предложением и тем самым подтвердил, по моему мнению, завет между Богом и Каином, но Иисус предостерег сатану, что только написанное слово Божье годится для того, чтобы руководить как человечеством, так и самим сатаной. Совершенно независимо от своего непогрешимого нравственного руководства, письменное слово Божье, по-видимому, является единственным правдивым раскрытием происхождения, сферы действия и цели сатаны. Именно поэтому высшие правители закона традиционно запрещали или, по крайней мере, не слишком усердно поощряли чтение Библии. Незаменимая сатанинская роль Рима в жизни человечества. Первые христиане хорошо понимали незаменимую сатанинскую роль Рима в человеческих делах. В судебном процессе, который Христос установил для членов своей церкви, самым суровым приговором, который мог получить преступник, был отказ признать власть кесаря. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, сборщик налогов. Говоря от Гимении и Александре, которых я передал сатане, чтобы они научились не хулить». Апостол Павел не имел в виду посвящение непослушных церковников в какой-то сатанинский культ. Он также не имел в виду, что церковь в Коринфе должна заниматься демоническими заклинаниями. «Когда вы соберетесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, и я буду с вами в духе, и сила Господа нашего Иисуса присутствует. Передайте этого человека сатане, чтобы греховная природа была уничтожена, а дух его спасен в день Господень». В обоих случаях Павел следовал заповеди Христа о братьях, которые отвергли и славное Евангелие, и верховенство закона. «Отдайте их в руки кесарева уголовного правосудия для их же блага и блага церкви». Таким образом, первые христиане остро осознавали, что целью Рима как духовного наследника Каина и воплощение сатанинского духа было: один, научить народ Божий не богохульствовать, два, уничтожить греховную природу, и три, тем самым спасти дух человеческий от вечного проклятия в судный день. Этот неистовый дух добрых дел описывается в Псалме 2, 9 и в Откровении 2, 27, как железный жезл, которым Христос правит народами и разбивает их на куски. Иудейские политические лидеры, ожидая Мессию, который свергнет Цезаря, не понимали, что Рим — это железный жезл Христа. Поскольку Христос не хотел разнести Рим на куски, они объявили его самозванцем, потребовали распятия и злорадствовали, когда он не смог сойти с креста. Они не могли понять его согласие страдать под жестоким правосудием его собственного жезла. Они также не могли предвидеть, что он воспользуется этим жезлом 8 сентября 70 года, в лице римского полководца Веспасиана Тита, который захватил их мятежный город Иерусалим и разбил его вдребезги. Павел, которого его неверующие братья-израильтяне постоянно грабили, гнали, сажали в тюрьмы, пытали и преследовали на протяжении всего его средиземноморского и эгейского служения, понимал, что такое железный жезл. В его послании к римлянам в главе 13 мы находим, пожалуй, самое красноречивое высказывание о новом мировом порядке, когда-либо написанное Додин. «Каждый должен подчиняться руководящей власти, ибо нет власти, кроме той, которую установил Бог. Власть, которая существует, установлена Богом». 2. «Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против того, что установил Бог, те, кто делает это, навлекают на себя суд». 3. «Ибо правители страшатся не тех, кто поступает правильно, а тех, кто поступает неправильно. Хотите ли вы освободиться от страха перед властью? Тогда делайте то, что правильно, и он похвалит вас». 4. «Ибо он — Божий слуга, чтобы делать вам добро. Но если ты поступишь неправильно, бойся, ибо он не просто так носит меч. Он — Божий слуга, проводник гнева, чтобы навлечь наказание на нарушителя. Поэтому подчиняться властям надо не только из-за возможного наказания, но и из-за совести». 6. «Вот почему вы платите налоги, потому что власти — это Божьи слуги, которые все свое время посвящают управлению». 7. «Дайте каждому то, что вы должны ему. Если вы должны налоги, платите налоги, если доход, то доход, если уважение, то уважение, если честь, то честь. 8. Пусть не остается непогашенным ни один долг, кроме постоянного долга любить друг друга, ибо тот, кто любит ближнего, исполнил закон. Со времен императора Константина римское папство поддерживало идею, что правитель, который устрашает правонарушителей, обязательно должен быть христианином. Папа Сильвестр, епископ Рима, который якобы обратил Константина в христианство, не видел ничего странного в том, что воин приходит к вере в распятого Христа, убивая своих врагов. Эта мысль пронизывала преемников Сильвестра, а также крестовые походы, священную Римскую империю, европейский национализм, американскую революцию, войну за отделение южных штатов и войны 20 века. Действительно, возможно, самое замечательное психологическое завоевание черного папства состоит в том, что протестанты в целом согласились с тем, что вооруженное правление – это власть, установленная Богом для христиан. Поскольку Писание не содержит разрешения для членов церкви носить оружие, кроме образного оружия Божьего Слова, то согласие с таким принципом означает, с первого взгляда, приверженность моральному руководству того, кто представляет на земле силу всемогущего Бога, человека, который законно носит клеймо Каина в длинной череде, начатой с апостола Петра. Да, папы могут правдиво заявить, что Петр является их основой, сделав мысленную оговорку, что на иврите Петер. Да, означает первенец, что, конечно, является основным атрибутом Каина, как первенца Евы. Тышпе гасенди 7%, а 4% ди 7%, 98% ди 7%, и 8% ди 7%, и 8% ди 7%, 97% ди 7% 9%. Сторонники аргументов в пользу смертоносной силы христианского правления обычно опираются на один библейский отрывок. Это стих из Евангелия от Луки 22:36, когда приближалось предательство, Христос увещевал своих учеников. «У кого нет меча, пусть продаст одежду свою и купит меч». Я часто слышал, как христианские ополченцы, некоторых из которых я не стыжусь называть своими друзьями, используют эту цитату, чтобы оправдать себя, вооружаясь против приспешников несправедливых правителей. Но Иисус объяснил иначе в следующем стихе 22:37. «Говорю вам, что со мной должно исполниться сказанное в Писании. Он был причислен к преступникам». Исаия 53:12. «Все, что обо мне было написано, скоро исполнится». Чтобы исполнить пророчество, Христос должен был быть причислен к нарушителям закона, которые, достав меч, наверняка превратятся в учеников князя мира сего. Как только ученики достали два меча, минимальное число, составляющее множественное число грешников, пророчество исполнилось. Затем Христос сказал им: «Этого достаточно». С тех пор плащи больше не продавались, а мечи не покупались. Успех римского христианства в отщении за зло привел к тому, что мир стал серьезно недоверчив к христианскому благовестию. Любая душа, которая не доверяет Христу, является законной добычей Рима. Риму выгодно, чтобы христианскому Евангелию не доверяли, ибо любая душа, которая не доверяет Христу, является законной добычей Рима. Риму выгодно, чтобы люди восставали против органов управления, как против тирании, ибо восстание против тиранов есть неповиновение славному Евангелию. Как бы я ни отчаивался по поводу жестокого убийства невинных людей во время резни в Вака, и у меня не было другого выбора, кроме как рассматривать это как довольно стандартную инквизиционную процедуру воинствующей церкви против предполагаемого мятежа. Резня в Вака или осада Маунт Кармел, убийство членов религиозной секты Вета Давида на ранчо близ Где, Вака в штате Техас. Орквики в Асенде 0%, 9% и Сенди 1%, 81% би ди 0%, ди 0% би 4%, ди 0% ди би на 1%, би сент ди 1%, 80% 80% 90% 90% би 1% би сент В письменном показании специального агента ATF, правоохранительный орган Минюста США Дэви Агилеры, которое привело к приказу, согласно которому руководящие органы вторглись на ранчо «Ветвь Давида», прилежно перечислялись библейские ошибки Дэвида Кореша. Согласно показаниям под присягой, Вернон Хауэлл принял имя Дэвид Кореш, потому что верил, что это имя помогает определить его как мессию или помазанника Божьего, страница 2. Однако один из членов группы заявил, что учение Кореша не всегда совпадает с Библией, страница 11. Это утверждение подтверждается выводом Агилеры о том, что помазанник Божий и его последователи потратили в 1992 году около $44 000 на оружие и взрывчатые вещества, включая ручные и винтовочные гранаты. Порох и нитрат калия, страница 6, где в Писании помазанникам Христа сказано «Запасайтесь оружием». Согласно инквизиции Агилеры, Дэвид Кореш заявил, что Библия дает ему право носить оружие, страница 15, где в славном Евангелии помазаннику Божьему дано право носить оружие. Кореш предсказал имманентный конец света. Что это будет военная операция. Неверующие должны будут пострадать страницей. Где в Писании христианам заповедано воевать с неверующими? С точки зрения инквизиции. Члены ветви Давида на словах воздавали должное Иисусу Христу, а на деле демонстрировали неверность ему, посягая на древний знак власти Каина, который правительство Соединенных Штатов получило от черных пап. Возможно, все правительства получают знак власти от черных пап. Примечание переводчиков. Вопреки заповеди Христа, даже исповедуя знания Священного Писания, члены ветви Давида решили размахивать оружием, которое, как мог вообразить Каин, когда-нибудь будет направлено против него. Как может правитель, несущий знак власти Каина, противиться соблазну применить семикратную месть в целях обороны? Как мог Каин удержаться от того, чтобы не возложить ответственность на этих мнимых христиан, в соответствии с предостережением Христа в Откровении 13:10. Кто убьет мечом, будет сам убит мечом. Стоит ли удивляться тому, что правительство считает резню в Ака не более, чем досадной неприятностью, о которой нужно забыть? И все же можно жить разумно, свободно и безопасно в мире, которым законно управляет обманщик сатана. Тайна раскрывается в источнике, который обманщик так неустанно старается маргинализировать в Священной Библии. Я снова цитирую тот замечательный стих пророка Аввакума 2:4, в котором Бог говорит нам, что хотя руководящие органы имеют неправильные желания, мы можем быть уверены в том, что Бог не накажет их за уничтожение их смертельных врагов. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Служение осуждения и служение примирения. Писание сводит все человеческое взаимодействие к двум великим служениям, служению осуждения и служению примирения. Осуждение есть власть зла по закону, оно судит и вершит правосудие. Поскольку его предметом является преступный ум, сила закона есть грех. Осуждение требует блеска первенца Каина вместе с хитростью иезуитов и генерала Суньцзы. Осуждение подкрепляет свою власть смертоносной силой, оно не зря носит меч. Примирение учит и вершит славное Евангелие Христа. Примирение не судит и не вершит правосудие. Напротив, она судит духовно, любит, воспитывает, терпеливо страдает, прощает и радуется истине. Примирение никогда не терпит неудачи, потому что его сила не есть грех, а сила Божья. Служение осуждения действует вне присутствия Господа. Его единственное доказательство божественной связи – это инертная субстанция, печать мантия, митра, знак Каина, символ его права наказывать злодеев. Служение примирения непосредственно вдохновляется Господом, действующим внутри. Он доказывает божественную связь всем, что делает. Само ее существование является ее печатью. Конечно, бывают исключения. Осуждающие, которые примиряют, и примиряющие, которые осуждают. Многие любящие католические священники посвящают свою жизнь примирению, исповеди и отпущению грехов. Но не являются ли эти таинства в действительности процессом осуждения, в ходе которого исповедующийся признает себя виновным, и тут же приговаривается священником-судьей к определенным покаянным действиям, которые прощают вину. Примирение, согласно Писанию, прощает грех бесплатно и направляет энергию исповедующегося не на наказание, а на созидательную жизнь в сознании Христа. Я подозреваю, что есть много католических священников, которые совершают истинное примирение, даже если это технически еретично. Мой пожилой друг, британский иезуит, работавший в церкви Джезу, был своего рода примирителем. Он исповедовался каждый будний день после полудня на итальянском языке, которого он не понимал. Мой отец был хорошим адвокатом, который отказывался от многих солидных гонораров, пытаясь примирить браки, не доводя их до суда. Хотя он и работал в службе осуждения, но слово Божье, начертанное на его сердце, почти против его воли сделало из него примирителя. Это, я полагаю, то, что Писание называет «каждое колено преклоняется перед именем Иисуса Христа на небе и на земле и под землей». Это доказательство великой силы примирения, что мир высоко ценит обвинителей, которые примиряют, обвинителей, для которых имя Иисуса Христа может быть неважным или даже незаслуживающим доверия. Мое мнение состоит в том, что те, кто считает Христа неинтересным, восприняли самый низкий уровень Евангелия из лицемерных проповедей. Я склонен согласиться с замечанием Г.К. Честертона. Дело не в том, что христианство было опробовано и признано недостаточным, а в том, что оно вообще не было опробовано. Несмотря на различия, осуждение и примирение работают вместе как противоположности, как мужчина и женщина, море и земля, ночь и день, инь и янь. Осуждение наказывает нас за отход от Бога, примирение с любовью сближает нас с Богом. Осуждение не может привести нас к Богу, но оно может направить нас к Нему. Примирение не может наказать нас за отчуждение от Бога, но оно может освободить нас от осуждения, которое бродит в поисках коррумпированных примирителей, чтобы наказать их вместе с обычными подозреваемыми. Освобождение от осуждения – это примирительная операция. Духовные суждения примирения исполняются в освобождении, тогда как суждения осуждения исполняются противоположностью освобождения, ограничением тела комфорта, свободы, собственности, возможностей, жизни. Ограничение – это сгибание мышцы осуждения, и это хорошо для примирения. Оно направляет к Богу плененную аудиторию. Я видел его в дюжине тюрем в Теннесси, Оклахоме, Джорджии, Миссисипи и Калифорнии. Осуждение может настолько ограничить, что его объект начнет взывать к примирению. В тюрьме Бог – не философское суждение, которое можно обсуждать на досуге. Его яркое преимущество воспринимается так, как если бы он был ключом от тюремного замка. Я видел это так часто при стольких обстоятельствах, что должен рассматривать это как принцип. Чем больше ограничений, тем ближе к Богу. Таким образом, даже если служение осуждения направляется сатаной на то, чтобы воздавать по заслугам злодеям, а что может быть более справедливым для сатаны, чем править злом? И конечным бенефициаром является тот, кто установил эту систему. Ибо, говорит Павел, сатана – ангел света, а его служители – служители праведности, конец которых будет по делам их. Священное Писание перечисляет служителей сатаны, которые были необходимы Христу для выполнения его законченной работы. Змей Каин и Енох, Хам, Немрод, Исав, Фараон, Амаликитяне, Навуходоносор, Валтасар, Кир, Агасфер, Аман, Иуда и многие другие. Одни были ужасно злыми, другие удивительно нравственными. Чувство вины толкнуло Иуду на самоубийство. Священник Иезуит, который начал мое преследование в день святого Игнатия, был служителем сатаны, но он был абсолютно необходим для моей зрелости как христианина. Он отправил меня в 15-летнее путешествие, которое привело меня на эту страницу. Как только я понял принцип двух служений, ответы на трудные вопросы пришли сами собой. Что может сделать ответственный гражданин для восстановления нравственного, справедливого конституционного правления? Во-первых, осознайте, что никакое суждение о том, что правительство является аморальным, несправедливым или неконституционным, не может быть реализовано, кроме как уполномоченным лицом. Только осуждение имеет власть изменять модели поведения правительства. Чтобы сменить правительство обычными средствами, я должен стать осуждающим. Может ли кто-нибудь назвать настоящего великого примирителя в мире? Чтобы завоевать влияние среди осужденных, я должен овладеть искусством Сунь Цзы и обманщика сатаны. Пользы от этого будет мало, потому что, как показало мое расследование, ресурсы осуждения всегда идут на поддержание системы зла. Если я создам силы, способные существенно изменить систему, мастера уничтожат меня, потому что они уполномочены Богом отомстить семикратно тем, кто убьет Каина. Короче говоря, потенциал для улучшения в рамках системы осуждения, по-видимому, ограничен циклическими периодами хороших и плохих времен. Разве это не очевидно из истории и новостей? Бог может сменить власть простым чудом, и Откровение говорит, что Он это сделает в последний день. Страшный день космического потрясения, когда нераскаявшиеся злодеи сгорят вместе со своим зверем и останутся только совершенные, Писание молчит о том, когда наступит этот день. В то же время примиренцам говорят, что улучшение управления людьми является их обязанностью. Не путем захвата системы и не путем изоляции в укрепленных коммунах. Примирители улучшают систему, делая себя доступными. Примирители привлекательны для осуждения, потому что они не судят и не пытаются вершить правосудие. Они не принижают, не обвиняют и не возлагают вину. Следовательно, примирители не воспринимаются как угроза. Они мудры, как змеи, и безвредны, как голуби. Это не значит, что примирители потворствуют злу. Их отношение к греху таково. Люди отличают добро от зла. Людям не нужно говорить, что они грешны. Люди это знают. Закон Божий, написанный в их сердцах, постоянно напоминает им о этом. Что нужно миру, так это дружба с кем-то. Кто помышляет о Боге, если нехорошо разбирается в Слове Божьем, кто уверен в любви Божьей, кто может терпеливо и непредвзято удерживать самые злые души в дружбе, помогая им работать через покаяние к более здоровым ценностям в своем собственном темпе. Многие годы осуждения привели меня к примирению, а сердце примирения — это любовь. Теперь я понимаю простую мудрость вопроса Феликса Мендельсона. Зачем кому-то обижать людей, находящихся у власти? Обижать власть имущих, да и вообще кого бы то ни было, для меня больше не привлекательно. Я делаю доброе или, по крайней мере, пытаюсь сделать это с помощью нашего Господа. Самое надежное наставление, которое я нашел для этой цели, это Библия с ее славным Евангелием, и Библия говорит мне, что если я делаю добро, не то, что я считаю добром, а то, как его определяет Евангелие. Любите Бога всем сердцем своим, душой и разумом. Любите ближнего, как самого себя, то правители зла будут хвалить меня. И поэтому я добровольно подвергаю себя осуждению со стороны своей совести. Кто знает, я мог бы просто заинтересовать экзаменатора в радостях примирения. Налоги! Я продолжаю платить все налоги, которые должен, и ни одного, который не должен. Наконец, я предполагаю, что кое-кто может не согласиться с некоторыми выводами в этой и других главах. Я приветствую несогласие. Несогласие — мать этой книги. Никто не платит мне за то, чтобы я продавал какую-то доктрину. Я не тот человек, который должен быть прав. Я шел вслед за уликами. Доказательства сформировали мои выводы. Доказательства написали эту книгу. Всех, кто знает противоположные факты или свидетельства, которые могут указать другое направление, прошу сообщить мне. Я не боюсь снова раскаяться и не уклоняюсь от опровержений. Я хочу примирения и я хочу правды. Если святой Франциск Ксавьер мог сказать, я не поверил бы даже в Евангелие, если бы святая церковь запретила это, то с не меньшей убежденностью я могу сказать, что я бы не поверил, что даже Библия является истиной, если бы она запретила это. Примечание к главе 25 Один, Хибрус 1.1, 2.1.1.14, 3.1 Тимоси 1.10 Денайви, 4. Мессу 3.8, 5. Мессу 19.19, 6. Мессу 5.44, 7. Мессу 10.8, 8. Мессу 6.12, 18, 22, 15. 10. Джан 6.44. 11. Этимоси 2.4. 12. 2 Коринтиянс 3.13. Ай Коринтиянс 15.56. 14. 2 Коринтиянс 11.15. Ай Джан 3.12. 16. Джап 1.6.7. 17. Айзея 14.12. Ревелейшн 12.12. 18. Джап 1.7. 19. 2 Коринтиянс 4, 4.20, Эпизинс 2, 2, 21, 2 Коринтиянс 11, 13, 22, Мессю 4, 1, 10, 23, Эбит 24, Мессю 18, 14, 17. Другими словами, уважайте его желание избегать вас, как это делают язычники. Сборщики налогов, известные израильтянам, были неверными братьями, нанятыми римлянами, чтобы облагать налогом других израильтян для личной выгоды. Сегодняшним эквивалентом могут быть тайные агенты, работающие над созданием налоговых обязательств для церкви. 25. 1 Тимоси 1.20. 26. 1 Коринтиянс 5.4.5. 27. Romans 13.1.8. 28. De Rose, Vicars of Christ, P. 36. 29. Strong S. Hebrew Lexicon, No. 6363. 30. Luke 22.36. 31. US. District Court, Western District of Texas, filed February 26, 1993, No. W9315М. 32. 2 Corinthians 3.9. 33. 2 Corinthians 5.18. 34. Philippians 2.10. 35. Принцип доказывается обратным. Чем меньше ограничений, тем дальше от Бога, что подтверждается высокой статистикой рецидивизма. Свободный мир стремится разбавить ту близость с Богом, которую установило ограничение. 36. Мэсю 10.16. Словарь терминов. Учение против учения, learning against learning. Концепция, выдвинутая кардиналом Томасом Вулси, которая противопоставляла доктрину гуманизма христианскому учению Библии. Теология освобождения, liberation theology. Религиозные движения, особенно среди римско-католического духовенства в Латинской Америке, которое сочетает политическую философию, обычно марксистской ориентации, с теологией спасения как освобождения от несправедливости. Ментальная оговорка mental reservation – умышленное сокрытие истины, когда ее раскрытие считается неудобным, например, от людей, которые считаются неспособными ее понять или получить с пользой. Миссионерская адаптация missionary adaptation – процесс адаптации языческих культов и религий к католицизму с целью подчинения населения римскому папству путем гармоничной культурной интеграции. Pontific Maximus, Pontifex Maximus. Один древний титул, впервые примененный к главе вавилонского гражданского и религиозного правительства, означающий «верховный мостостроитель». Два впервые был принят римскими автократами при обожествлении Гая Мария как Юлия Цезаря в 48 году до нашей эры. Три титул, принадлежащие римским папам. Фибронианизм. В науке церковного права направление последователей учения, созданного Иоганном Николаем фон Гангеймом и изложенного в книге, о состоянии церкви и о законной власти римского епископа под псевдонимом Иустин Фиброний. Главная цель фибронианизма – создание светского политического государства внутри католической церкви. Эта цель достигалась следующими методами Один. Децентрализация католической церкви 2. Содействие воссоединению протестантов с католической церковью под руководством католической церкви. Всеобщее народное образование в соответствии с иезуитской программой обучения «Рейшу Стюдьорем». Духовные упражнения «Spiritual Exercises». 30-дневная интенсивная программа психологической индоктринации, составленная Игнатием Лойолой, предназначенная для приведения индивидуального мышления в соответствии с папской властью. «Джезу Джисю», международная штаб-квартира Общества Иисуса на улице Борго Санкта Спириту, дом 5 в Риме. «Рейшу Стюдьорем». Один метод обучения лад, два образовательный процесс, с помощью которого и иезуитские школы, и колледжи скрывают моральное превосходство Святой Библии и обеспечивают молчаливое подчинение воле черного папы. Рейшу ад конститючио стюдиорум сосиетатис эсю, официальная программа иезуитского образования, или рейшу стюдиорум программа образования. Документ 1599 года, который стандартизировал всемирную влиятельную систему иезуитского образования. Это сборник правил для школьных чиновников и учителей. Рейшу Стюдьорум опиралась на классические предметы богословия, философию, латынь и греческий, и не содержала положения о начальном образовании. Документ был пересмотрен в 1832, по-прежнему опираясь на классические предметы, но уделяя больше внимания изучению родных языков, истории, географии, математики и естественных наук. Рейшу Стюдьорум оказал большое влияние на последующее гуманистическое образование. В своей литературной теории и практике Ренессанса Чарльз Сирс Болдуин пишет: «XVI век завершился полным классическим учением, действующим в Рейшу Стюдьорум и в риторике Саареса. Через 100 лет после основания ордена иезуиты управляли 444 школами». К 1739 году они управляли 669 школами. Кроме того, все большее число молодых людей вступало в общество Иисуса и иезуиты, нуждаясь в образовании, необходимом для священнического служения, и общество начало брать на себя все большую роль в направлении своей программы. По этим двум причинам возникла необходимость разработать стандартный план для всех образовательных учреждений общества. Таупер Сауси относит иезуита Роберта Белармина к основным создателям Рейшу Стюдьорум. Аббревиатура – слово, образованное из начальной буквы или букв каждой из последовательных частей или основных частей сложного термина. Анафема, запрет или проклятие, торжественно произносимые церковной властью и сопровождаемые отлучением от церкви. Була – торжественное папское письмо, запечатанное булой или с красным оттиском устройства на буле. Братство Содалетев. От латинского «содалетс» – товарищество. Объединение римско-католических мирян. Вавилон – древняя цивилизация, рожденная на фундаменте, построенном историческим Каином и его сыном Енохом, метафора Рима. Вульгата – Волгать. Латинская версия Библии, разрешенная и используемая римско-католической церковью. Гностицизм – мысль и практика, в особенности различных культов поздних дохристианских и ранних христианских веков, отличающихся убеждением, что материя есть зло и что освобождение приходит через гнозис знания. Деизм – движение или система мысли, отстаивающая естественную религию, независимую от библейского откровения, подчеркивающую мораль и отрицающую личное участие Творца в человеческих делах или в законах Вселенной. Двусмысленность – equivocation. Использовать хитрый язык, особенно с намерением обмануть, избегать связывать себя тем, что вы говорите лгать. Диета. Дот – среднеанглийского диеть, дневное путешествие, день-день, установленный для встречи от средневекового латинского диета, ежедневный режим. Официальное совещательное собрание князей или сословий. Любое из различных национальных или провинциальных законодательных собраний. Евангелие Госпел, священное писание, послание или учение религиозного учителя. Что-то принять как непреложную истину или как руководящий принцип. Весть о Христе, Царствие Божие и спасение иерархии. Руководящий орган духовенства организованы в отряды или рангов каждого подчиненного, чтобы тот над ней. Тело лиц, облеченных властью. Классификация группы людей по способности или экономического, социального или профессионального статуса. Империя от латинского империум. Абсолютная власть, крупная политическая единица, имеющая территорию большой протяженности или ряд территорий или народов под единой суверенной властью. Игнатианец, Игнесиан. Человек, давший особую клятву совершать служение, обычно тайные для высшего генерала общества Иисуса. Иллюминаты, Иллюминати. Любая из различных групп, претендующих на особое религиозное просветление, люди, которые являются или утверждают, что они необычайно просветлены. Иллюминизм, Иллюминизм. Вера или притязание на личное просветление, недоступное человечеству в целом. Инквизиция. Расследование, проводимое без особого уважения к правам личности. Строгий допрос. Римско-католический трибунал по выявлению и наказанию ереси. Действующий в настоящее время под названием Конгрегация доктрины веры. Израиль. Название, данное Яхве Экову, означающее, что Эков приобрел право первородства у своего брата-близнеца Исава, чтобы вести избранный Богом народ. Древнееврейский народ, который после смерти Соломона разделился на два царства. Израиль на севере Иудея, на юге биологическая нация, от которой человек Иисус Христос был потомком через свою мать. Современное государство, занимающее географическую территорию Кесаревой Иудеи и Самарии, имеющее официальную политику отрицания Нового Завета Евангелия. Аморфное тело тех, кто через усердную веру и любовь к Иисусу Христу были привиты божественной хирургией древнему еврейскому народу. Иудея-греческий термин для иудеи Южного еврейского царства, жители которого назывались евреями. Искоренить Лекстерпейт. Полностью уничтожить, стереть с лица земли, вырвать с корнем, вырезать хирургическим путем уничтожить. Кабала, кабала, кабабала. Система знаков, букв, цифр и образов, которые, как полагают, позволяют человеку вступить в личное общение с Богом и единомышленниками. Гностическая система, отмеченная мистицизмом, магией и верой в творение через эманацию, эзотерическая доктрина или таинственное искусство. Кальвинизм. Теологическая система Иоанна Кальвина Лок. 1570 и его последователей, отмеченная сильным акцентом на верховенстве Бога, порочности человечества и доктрине повторного посвящения. Казуистика. Разрешение конкретных случаев совести, долга или поведение посредством обычно ложного толкования этических принципов или религиозной доктрины, благовидная аргументация, рационализация. Магистериум, магистериум, учительский авторитет римско-католической церкви. Нотарикон, нетарикон, каббалистическая техника, при которой инициалы аббревиатуры создают слово, которое усиливает значение аббревиатуры. Отпущение грехов, произносимое священником. Протестант один, тот, кто заявляет протест. Двах любой из группы немецких князей и городов, выступающих в защиту свободы совести против указа 1529 год, направленного на подавление лютеранского движения, три член любой из нескольких церковных деноминаций, отрицающий универсальный авторитет папы и подтверждающий принципы реформации. Оправдание только верой, священство всех верующих и первенство Библии как единственного источника откровенной истины, четыре христианин не католической или восточной церкви. Психопомп-псакопомп. От греческого псакопомпос – директор души, имя часто применяемое к Меркурию, римскому богу торговли, коммуникаций и воровства. Примирение – reconciliation. Восстановление гармонии и дружбы в католицизме покаяния – результат таинства отпущения грехов. Пророчество Сивил – Sibyl in prophecies. Высказывание любой из нескольких пророчиц, обычно принимаемых за 10, и приписываемых различным частям древнего мира Вавилония, Египет, Греция и Италия. Паллий паллиум – белая шерстяная лента с подвесками спереди и сзади, которую папа или архиепископ надевает поверх ризы как символ полной епископской власти. Папство – пейпси. Должность папы, преемственность или линия пап, срок правления папы, система правления Римско-католической церкви, верховным главой которой является папа. Папские государства – papal states. Земли, управляемые непосредственно папами в Центральной Италии между 755-ми и 1870-ми годами. Покаяние penance – акт самоуничижения, умерщвления или преданности, совершаемый с целью показать скорбь или раскаяние в грехе. Просвещение the enlightenment – философское движение XVIII века, отмеченное отказом от традиционных социальных, религиозных и политических идей и акцентом на рационализм. Раскрытие как прикрытие, тактика намеренного раскрытия своих планов, позиции или мотивов с тем, чтобы создать прикрытие или отвлечь от своих истинных планов позиции или мотивов. Самодержавие – правительство, в котором один человек обладает неограниченной властью. Спасение – salvation. Избавление от власти и последствий греха – фактор или средство, которое осуществляет спасение. Священная Римская империя, общее богатство Европы, управляемое папством и императором Священной Римской империи в качестве координирующих суверенов. В разное время император претендовал на власть над германскими государствами Венгрией, Польшей, Францией, Испанией, Скандинавским полуостровом и Британскими островами. Однако эффективная империя охватывала только Германию, Бургундию и старое Ломбардское королевство в Итальянской долине По. Таинство Сакрамента. Христианский обряд в римском католицизме. Крещение святая Евхаристия или месса покаяния, супружество, помазание больных, конфирмация церковью и священный сан, который, как полагают, был посвящен Христом и который магистериум считает средством божественной благодати. Фашизм. Политическая философия, движение или режим, который возвышает народ над личностью и который выступает за централизованное автократическое правительство во главе с диктаторским лидером, жесткую экономическую и социальную регламентацию и насильственное подавление оппозиции. Философы, деистические или материалистические писатели и мыслители французского просвещения XVIII века. Христианский мир – та часть мира, в которой господствует христианство. Христианин – тот, кто исповедует веру в учение Иисуса Христа. Христианство – религия, происходящая от Иисуса Христа, основанная на Библии как священном писании, исповедуемая восточными, римско-католическими, протестантскими и неконфессиональными органами осуждения. Авторитетное суждение о предмете и вынесение принудительного мнения. Черный папа. Неофициальное название высшего генерала общества Иисуса. Цезарь. Могущественный, самодержавный правитель. Диктатор, глава религиозных и гражданских правительств, но ограниченный в Евангелии от Матфея 22:21 гражданской властью. Первым, кто получил этот титул, был Гай Юлий Мария 144 до нашей эры. Экуменический, относящийся или представляющий всю совокупность церквей, способствующий или стремящийся к всемирному христианскому единству или сотрудничеству. Энциклика Encyclical. Папское письмо к епископам. Энциклопедисты. Авторы французской энциклопедии наук, искусств и ремесел, которые отождествляли себя с просвещением и выступали за деизм и научный рационализм. Язычник пейган, последователь политеистической религии, как в Древнем Риме, тот, кто наслаждается чувственными удовольствиями и материальными благами. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.